Значит, тема, которую я сегодня хочу с вами затронуть, о чем я хочу почитать и порассуждать, она основана на одном месте, на стихе, 23 стих из послания апостола Павла к Колоссянам, 3 глава. Мы будем читать 3 главу с 1 по 25 стих, но я как бы выделяю сейчас один стих, 23, да, который говорит следующие слова или выражает следующие мысли. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». То есть мысль наша сегодняшняя, смотрите, какая. «Все, что делаете». Абсолютно вся наша жизнь, все, что мы в ней делаем, дела различные, это и слова, это отношения с людьми, это наша бытовая жизнь, наши бытовые обязанности, что мы чиним, садим, ремонтируем, шьем, готовим кушать, читаем ли Библию, ходим ли в собрание. В это понятие входит абсолютно вся наша жизнь. И мысль, смотрите, какая. Все, что делаете, я даже так немножко говорю этот стих по-своему, все, что не делаете, да, все абсолютно делаете от души, как для Господа, а не для человеков. Почему так вот, именно вот такое выражение, да, как для Господа, а не для человека? Вы знаете, что человек имеет такую природу, такое естество, знаете, вот когда ему, вот он идет, когда к начальнику на прием, он там и оденется хорошо, он внимательно посмотрит на себя в зеркало, посмотрит, причесан или нет, все ли одето на нем, все ли, как говорится, сидит на нем правильно и хорошо, да. А когда он идет куда-нибудь, так будем говорить, ну, попроще есть люди, к которым он идет, а там что там такое, сойдет им и так. Далее. Дело в том, что апостол Павел пишет послание верующим, да? Верующие, которые и верят в Господа, и взирают на Него, и равняются по Нему, да? И я вам хочу сказать, ну, для верующих это самая дорогая личность во Вселенной, да? Господь. Упование наше, да? И я хочу сказать, конечно, это дорогой гость в нашем доме был бы, да? И, конечно, если бы он к нам в гости пришел, то я думаю, что, ну, мы бы уже вылизывали все, делали все настолько аккуратно, совершенно, чтобы все стояло на своем месте. Почему? Ну, Господь же придет ко мне в дом, да? Ну, а если ко мне зайдет соседка или сосед, если человек такой, ну, не будем говорить, слишком высокий в должности, в звании в каком-нибудь, да, ну, такой попроще. Будем ли мы в доме что-либо делать так настолько аккуратно, настолько щепетильно, как если бы к нам пришел Господь или, ну, пусть даже депутат какой-нибудь, да, начальник какой-нибудь к нам бы в гости завернул? Естественно, что нет. Я не раз обращал внимание на то, вот когда мы ждем гостей, и гостей не простых, а гостей каких-то особых, да, я обращал внимание, как стол накрывают. Ну, что-то наподобие ресторана. Там всякие, как говорится, выдумки, какие только хочешь. Там и знаете, как говорится, и положен и там, допустим, какое-то блюдо, и гарнир так сбоку, и там как-то морковочку стараются вырезать красиво какой-нибудь фигуркой, типа елочкой там, или еще чем-нибудь, звездочкой какой-нибудь. Там петрушечку так положить, там и то-то, и то-то. Кто-то говорит, да зачем ты это в рот все равно положишь, все равно съешь. Нет, нет, ну пусть будет так. Ну хочется человеку, я сейчас это не говорю о том, что это плохо или хорошо. Я просто говорю о том, что я не раз замечал в жизни, как мы хотим встретить какого-то дорогого для нас человека. И тут мы уже, как говорится, изгаляемся, тут мы уже стараемся, тут уже нет никакой мелочи, тут мы настолько стараемся показать себя. И что я хочу сказать, если мы делаем для человека лишь бы как, а когда для человеков великих мы делаем не лишь бы как, то я хочу сказать, что это не черта характера нашего. Это желание возвысить свой авторитет в глазах того великого человека, чтобы он заметил, оценил и похвалил. Я хочу сказать, что это мы не таковы на самом деле. Мы это делаем из корыстных соображений, чтобы на нас обратили внимание, чтобы нас похвалили, и мы получили удовлетворение. Понимаете, да? А если простой человек, а мне и не надо его там мнение о себе. Там он такой, извините, лапоть старый, в фуфайке ходит. Не надо ничего, да? Это говорит о том, что мы имеем определенное лицеприятие. Что мы не одинаково со всеми. Что это не черта нашего характера. Именно потому апостол Павел в послании к Колоссянам пишет вот такие слова. «Все, что не делайте, делайте от души». Я чуть-чуть добавлю сейчас до этого текста, не искажая смысла этого текста, да? «Все, что не делайте, делайте от души». Заметьте, и делайте всегда, я добавляю, постоянно, как для Господа. Это должно быть чертой характера, основной чертой нашего характера. Это есть свидетельство наше, что мы пришли, уверовали к совершенному Господу. В совершенного Господа уверовали, на Него взираем и по Нему равняемся. Это всегда должна быть постоянная наша черта. Черта, я бы даже так сказал, ну, тему я уже сказал, как она звучит, да? Это все делайте от души, как для Господа, да? Я бы эту тему еще мог и по-другому назвать. Черты характера, определяющие нашу вечную участь. Вот то, о чем я сейчас сказал вам из этого 23 стиха, да? Чтобы мы были всегда постоянны, а не перед кем-то иногда, чтобы выглядеть в чьих-то глазах каким-то хорошим и великим, да? Если мы всегда будем такие, то я хочу сказать, эти черты характера или эта черта характера определит нашу вечную участь. Может, у кого-то возник бы вопрос, ну, а зачем вот всегда вот именно вот так это все делать? Какой толк, какая польза от всего этого? И я хочу сказать, на эту тему мы сегодня как раз и будем говорить. Какой толк? А толк, я вам хочу сказать, гораздо больший. Вот именно в этих чертах характера, о чем я только что говорил вам. Толк и польза гораздо больше, чем если бы мы сделали кучу, извините уже за это выражение, кучу, массу всякой работы. Вот есть такие люди, знаете, вот говорят, спорится дело в руках этого человека, этой женщины или этого мужчины. Он как пропеллер крутится, как пчелка летает туда-сюда. Сколько дел переделано? А я говорю, да, вот дел много переделано. Но я говорю, вы обратите внимание, ничто до конца не сделано. Ничто в совершенстве не сделано. Вот начали пополоть, вот вроде прополол человек огород. Но я говорю, ведь и много же и осталось. Там уголки остались, там где-то, там, допустим, под картошкой где-то остались сорняки, они будут сеяться. Ну, уже сделал так, чтобы, ну, было, как говорится, любо глянуть на этот огород. Нет, там то не доделано, да? Ага, вот и на кухне кушать приготовлено, и там, будем говорить, то приготовлено, зато здесь напачкано, там напачкано, там напачкано, там оставлено, да. И я это к чему хочу сказать, что польза, вот именно, сделай чуть меньше, может быть, сделай мало, но научись делать все как для Господа, а заметьте, для Господа, как я уже вам привел пример, как мы бы встречали Господа, у нас бы не было никакой мелочи, на которую бы мы не обратили внимания. Мы понимаем, что Господь – это наш Творец. Это Творец миров. Это Творец, который делал, творил все настолько совершенно, да? Поэтому, может быть, где-то на подсознательном уровне мы это понимаем, и мы хотим, ну, хотя бы на какое-то время показаться перед ним, там, если бы мы его приглашали к себе в гости или ждали в гости, да, то мы бы хотели показать, что мы где-то в чем-то похожи на него. Но я хочу сказать, конечно, человека можно обмануть, человека однажды увидев, подумает, что мы всегда такие, да, и уйдет и будет думать, ой, какая там красота, какое там в доме совершенство, какой там уют, как там все красиво и все на своем месте, да. Ну, видите, человека можно обмануть, показав ему однажды что-то. И он подумает, что так у нас всю жизнь. А ведь Бога-то мы не обманем. Бог ведь знает, что это мы просто занимаемся очковтирательством. Извините за это выражение, но так оно и есть на самом деле. И поэтому мы Бога не обманем. А Павел говорит, учитесь, делайте так, чтобы это было нормой жизни. Извините, есть такое выражение, ну, некрасивое. Бедная мать, помните, да, и дети там, ну, извините, обделанные, да? Почему? Вот какая мать, такие дети. С кем живешь, с кем поведешься, от того наберешься. С кем живешь, на кого равняешься, что видишь, что слышишь. Ну, получается, мы привыкаем к тому, что, значит, это норма. Ну, а если норма, тогда что? Ну, тогда мы так и живем. А я вам хочу сказать, это действительный образец для подражания Господь Иисус. И нам нужно стараться быть похожим на Него всегда и во всем. То есть, вот как Он делал, какой Он совершенный творческий труд совершал, мы точно так же должны совершать подобную работу в своей жизни, любую. Я уже сказал, написано в 23 стихе, все, что делаете, абсолютно все делайте от души, с душою, с усердием. Я чуть по-другому говорю это же самое. Как для Господа. Только как для Господа, это не надо делать как для Господа, а как для Господа, но чтобы это было всегда, не на время, не для показухи. И я сейчас уже сказал вам, говорю, что это черта характера, да, вот делать все как для Господа, которая определит нашу вечную участь. И это, говорю, как бы второе название этой же самой темы, да. В принципе, мысль одна и та же, все, что делаете, делайте от души, как для Господа. Или черты характера, определяющие нашу вечную участь. По сути, мысль одна и та же. И вначале я... На что хочу обратить ваше внимание, мы прочитаем вот это послание Колоссянам, 3 глава, откуда я взял этот 23 стих, с 1 по 25 стих, то есть Колоссянам 3 глава, с 1 по 25 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, а жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славу. Извиняюсь, во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, в благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос просил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупное совершенство. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется у вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что у воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу и Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у него нет лицеприятия. Я сейчас, перед тем, как мы немножко рассмотрим некоторые аспекты этих стихов, да, этого места Писания, я на что хочу обратить ваше внимание. Мы прочитали с вами 23 стих отдельно, да, который как бы дает основное направление мысли нашей сегодняшней встречи, нашего общения, да. Вот 23 стих. «Все, что делаете, делайте души, как для Господа, а не для человеков». А теперь хочу в конце продолжить как бы вот 24 стих и 25. На них тоже обратить ваше особое внимание. Смотрите. «Все, что делаете, делайте души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии, то есть как бы в награду, за то, что вы все будете делать от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние, в награду от Господа получите наследие». Мы вообще привыкли так рассуждать, что наследие это, ну, как для евреев когда-то было прийти в землю обетованную, в землю палестинскую, где мед и молоко, да, текут прямо. И мы привыкли понимать, что это вот наследие, это мы вступим в наследство, нас заберут на небо, нас воскресят, там, или живыми мы удостоимся встречать Христа. Ну, в общем, нас заберут и поселят на небе. А я вам хочу сказать, вот, и когда эти же стихи мы читали в начале, смотрите, как здесь написано. Четвертый стих этого же послания, этих стихов, что только что мы читали. Смотрите, когда же явится Христос? Вот дальше, если не читать, а когда Он явится? Ну, мы бы сказали, ну, это второе пришествие, да? А здесь смотрите, когда же явится Христос, запятая, жизнь ваша? Значит, явление Христа, пришествие Христа сначала где должно произойти? В нашей жизни. Он сначала должен прийти внутрь нас. Он должен поселиться, мы должны стать его домом, стать его храмом, в котором он будет совершать свое первосвященническое служение. Когда же явится Христос, жизнь ваша? Слушайте, тогда и вы явитесь с ним во славе. Вот это уже имеется в виду там, в вечности пред Богом. Пока Он не станет жизнью нашей, пока Он не явится в нас, в нашем теле, не отобразится, никогда мы не явимся с Ним во славе пред Отцом. Никогда мы не сядем одесную престола рядом с Ним. Это просто будет невозможно. Когда же явится Христос, жизнь ваша, только тогда вы явитесь с Ним во славе. А пятый стих говорит, потому, чтобы такое произошло, умертвите земные члены ваши. И дальше идет перечисление. Так вот, возвращаясь к этим последним стихам, да? Значит, зная, что в воздаяние, в награду от Господа получите наследие. И что это наследие? Христос – жизнь наша. Мы должны сначала вступить в духовное наследство. Мы сначала должны стать заодно. Христос во мне, я в нем. Мы должны стать двое одной плотью, чтобы то, что принадлежит Господу, я имею в виду вселенная, вечность, райская жизнь, да, чтобы оно стало нашим. Если мы не вступим в наследство Господня, в характер Его, то я хочу сказать, не вступим мы в материальное наследство. Отойдите, будет сказано нам, отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас. Значит, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Результатом вот этого служения Христу будет наследие, какое? Жизнь ваша. Христос – жизнь ваша. А кто неправо поступит, что такое неправо? Ну, не будет так делать. Как делать? Не будет все, что он делает, делать от души, как для Господа. Будет делать, как для человека. Извините, я сказал, тяп-ляп, вот как мы иногда делаем. Лишь бы с рук. Понимаете, да? Кто неправо поступит, кто не будет настолько ответственный, кто будет делать лишь бы как, лишь бы отметиться, да, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Что такое получит по своей неправде? Никакого наследия не будет. Христос, жизнь наша, такого не произойдет. Никогда Христос не станет нашей жизнью. И никогда мы не будем похожи на Него. Понимаете, да? Здесь четко все определено. Теперь мы эти слова, вот эти места, вот это, что я прочитал, да, Колоссянам 3 глава с 1 по 25 стих, я прочитаю сначала. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. Сразу задаю вопрос. Если мы не ищем горнего, если мысли о Боге, о нравственном усовершенствовании, да, о том, чтобы Христос поселился в нас, не являются доминирующими в нашей жизни повседневной, если нам в голову лезет песня какая-нибудь из радиоприемника или телевизора, да? Далее. Заботы века сего только лишь одни. Телевизор, фильм, какое будет продолжение в следующей серии, там шоу какое-нибудь, да? Или, я уж не говорю, там еще более грешное, выпить, закусить, загулять, там просто земное, почитать журнал какой-то, почитать какую-то мирскую книжку, посмотреть мыльную оперу какую-нибудь, да? Если у нас нет естественного поиска горнего, поиска Христа, нет тяги, то сразу задаю вопрос, воскресли ли мы со Христом, когда мы принимали крещение? Значит, мы не воскресли. Вот нас вроде бы похоронили, да, в воду погрузили, и вроде символически мы оттуда вышли, что обозначает погружение, похороны, а выход из воды – это воскресение. И заметьте, воскресение со Христом, что с этого момента я начинаю жить по-христовому, это обозначает. Но если я воскрес со Христом и стремлюсь жить по-христовому, то я только и буду искать горню. Меня будут интересовать вопросы, связанные с моим нравственным усовершенствованием, уподоблением Христу. Если этого нет, сразу задаю вопрос. Может, мы и не умирали? Может, мы и не воскресали? Может, мы просто совершили обряды, пришли, как говорят, к Господу, чисто формально, заключили брак в ЗАГСе, а любви, взаимопонимания так никогда, как не было, так и нет? Значит, если воскресли со Христом, то ищите горнего. О горнем помышляете, а не о земном. И я что хочу сказать, что значит о горнем помышлять? Вот мы прочитали вот этот главный стих 23, о котором у нас, почему я говорю главный, ну, в данной сегодняшней, в данном сегодняшнем размышлении нашем, да, на эту тему. Он как бы главный этот стих. Что значит о горнем помышлять? Вот мы что-то делаем, мы зачастую вообще не помышляем. Мы делаем автоматически, делаем по привычке. Хорошо или плохо, это не столь важно, мы чем-то заняты, чем-то более важным. А вот, извините, я уже так сказал, о горнем помышлять, это называется помышлять о том, что мы делаем, как мы делаем, на что оно похоже, как мы этим представляем нашего Господа окружающим людям, понимаете, да? Даже я вам хочу сказать, совершая наши обыденные дела, житейские, да, мы можем делать великое дело. Я пример вам такой приведу. Если кто-то из вас, из нас, мастеровой человек, ну, делает ремонты, или там сварщиком работает, или там еще чем-то занимается, каким-то рукоделием, что-то вяжет, что-то плетет, что-то там, ну, мало ли занятий, да? Так я хочу сказать, если мы делаем это совершенно, то есть помышляем не просто так вот сделать, а сделать красоту из того, что мы делаем. Я говорю, это мы делаем наше что-то житейское, житейские дела, да? То я вам хочу сказать. Почему я говорю, что мы о горнем помышляем, если делаем все в совершенстве? Потому что там, где мы что-то сделали, там, когда мы уходим, пусть мы получили уже деньги за свою работу, там всегда вспоминают нас и говорят, вот это человек. Вот это вот уже сделает, как себе. Да иногда, говорят, и себе люди так не делают, как этот человек делает другим людям. Вот это я понимаю верующий. Вот это я начинаю понимать, что вот если Бог сделал все совершенно, настолько все красиво, и вот этот человек верующий, он не сколько говорит об этом, сколько делает так, как он. То я хочу сказать, даже качественное отношение к житейским обязанностям, качественный труд житейский, бытовой, выполненный нами, он может быть духовным трудом, может быть проповедью, и я хочу сказать, и в этом труде проявляются особые черты характера, о которых я сказал, что они определяют нашу вечную участь. Делаем от души, делаем как для Господа, и этим свидетельствуем, что мы не просто механики-исполнители, механические работники, а что мы помышляем, чтобы сделать красиво, вложить душу, а это уже христианский характер. Воспитать в себе такую черту, которая является характерной для нашего Господа. Так вот, о горнем помышляйте. Все, что делаете, помышляйте о том. Не забывайте о том, что все, что мы делаем, свидетельствует о нас, о нашей вере и о нашем Господе, в которого мы веруем. И от того, что мы делаем, как мы делаем, мы можем этим самым либо обращать сердца людей к Богу, либо отвращать от Него. Так вот, помышляйте о горнем, о том, как лучше что-то сделать, а не о земном, а лишь бы с рук, да? Ибо вы умерли. Для чего? Для земного и для того, что, как-нибудь сделаем там, ладно, сойдет, да? Вы умерли для этого. И та прошлая жизнь, когда мы делаем все тяп-ляп, сокрыто со Христом в Боге. Я сейчас пока в общем говорю, да, хотя привожу примеры, а потом мы будем говорить более конкретно. Это распространяется на все сферы нашей жизни, и бытовой, физической там работы, да, и духовной. Значит, если вы умерли, и то старое сокрыто, как бы похоронено тогда, в момент крещения, да, то это говорит о том, что мы все-таки изменили направление нашего жизненного пути. Когда же явится Христос, жизнь ваша? То есть, если вы умерли для одного и воскресли для другого, и об этом помышляете, как качественно этот труд совершить более совершенно, да? Тогда явится Христос, жизнь ваша. Другими словами, пока мы не умертвим, вот это «а как-нибудь», «а лишь бы как», да, пока мы это не умертвим, у нас не появится, не произойдет изменение к другому отношению к труду. У нас не появятся те плоды Святого Духа, о которых мы мечтаем, чтобы они были в нас, и которые будут пропуском нашим в вечность, да. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши. Я сейчас буду немножко комментировать, вы тоже обратите внимание. Знаете, можно прочитать вот так бегло, особенно не задумываясь, и никакого следа в сознании не останется от этого чтения. А можно вот и внимание наше акцентировать на какие-то места, вот знаете, как говорится, выделить текст каким-то шрифтом, каким-то цветом, да, оно все-таки более будет фиксироваться в нашем сознании, да. Я вот читаю, смотрите как. «Умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть». Ну, а любостяжание, это так не обязательно. Оно есть идолослужение, но это мелочь так. Вот я хочу обратить внимание, здесь нету только слова «все». «Умертвите все члены ваши», то есть «будьте щепетильны». Не делайте просто лишь бы как. Вот как буквально что-то мы делаем в бытовом труде нашем ежедневном, да? Ну, сделай все совершенно. Если помыл ложки, ну, чтобы там не осталась каша на этой ложке, и чтобы потом не подать эту ложку гостю, и потом не пришлось там краснеть. Уже если помыл, так, чтобы оно было чистенько. Уже если со стола убрал, так, чтобы там было аккуратненько. Уже если подмел, так, чтобы не было, что вот посередине подмел, и тут же веником, как граблями протянул, и тут грязь, и тут грязь, а про углы и нечего говорить. Если делаете, то делаете все от начала до конца в совершенстве. И вот сказано, если умерщвлять земные члены ваши, то нужно умерщвлять все. Блуд, нечистоту во всех, как говорится, ее проявлениях. Страсть, здесь смотрите слово страсть, а страсть я хочу сказать, это и есть, это и пить, это и блудить, это и страсть отдыхать люблю, когда, это любые неумеренности, это любое злоупотребление, да, то есть я хочу сказать, это порок как бы на все сферы жизни распространяется. Удалите это, вот эти пороки во всех его проявлениях, все до единого. Страсть, нечистоту, блуд, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Теперь слушайте, если мы не умертвим это, не будем в этом щепетильны или будем через один, как говорится, сорняк убирать, да, один оставили, другой убрали, да, это я говорю, это не прополка, это не работа, вы понимаете, это просто лишь бы отметиться, что я работал. Умертвите все подряд, да? За который, если мы не умертвим, гнев Божий грядет на сынов противления. То есть, не противьтесь Богу. А Бог, я хочу сказать, щепетилен. Он говорит о любом пороке, который в нас есть. И говорит о том, что нет мелочей, что с ними нужно бороться. Если мы какой-то порок считаем не столь важным, а Бог говорит, умертвите. Если мы не проявляем того рвения, какое надо, если мы пропалываем сорняки или пороки через один, через два, через три, то мы сыны противления. Мы не соглашаемся, мы противимся, и гнев Божий грядет на нас. И среди этих сынов противления сказано, в которых вы некогда обращались. Раньше это было нормально, мы жили по общему, будем говорить, понятию, да? Все так живут, и я так жил. Это было когда-то нормой. Когда мы жили между ними, между этими сынами противления. А теперь, смотрите, а теперь, когда вы воскресли со Христом и ищете горнего, а теперь вы, смотрите, отложите, я подчеркиваю слово, все, что значит все? Все до единого отложите В пятом стихе сказано «умертвите». Здесь нету разницы. Здесь просто так, будем говорить, выражение «отложить», то есть, чтобы этого никогда не было рядом с вами, да, как бы убрать вон от нас, да, в сторону. Или «умертвить», чтобы опять же его не было с нами. Здесь суть одна, хотя вот по-разному сказано, да. «Отложите все до единого». Я вот это подчеркиваю. «Все». «Гнев». Ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу ни в каком виде, никогда и никак. Совлекшись, то есть раздевшись, сбросивший себя вот этого ветхого человека, ветхого, гнилого, грешного, с делами его, имеется в виду грешными, сбросьте, не носите на себе вот эту одежду, вот этого человека ветхого. Сбросьте, он вам не нужен, это ненужный балласт. И облегшись в нового, заметьте, пока не сбросишь ветхого, не облечешься в нового. Невозможно поверх старого ветхого человека, грязного, греховного, поверх этого одеть новое одеяние. Вонь все равно будет пробивать. Знаете, глазам может будет не видно, зато вонь и смрад будет пробивать. Облегшись в нового, теперь слушайте, в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Что такое обновляется? Смотрите, отложите все, и что здесь обозначает? Будьте щепетильными во всем. Нет никакой мелочи, которую можно было бы оставить. Это точно так же. Малейшая метастаза при онкологическом заболевании, после операции, если малейшая метастаза остается, это о чем говорит? Вот с этой мелочи болячка опять начнет развиваться. Только развиваться будет более агрессивно. Поэтому, если вырезать, то вырезать надо все. Это тот горький корень, который не должен быть оставлен внутри нас. Я говорю и по отношению к хирургу, который совершает операцию по онкологии, да, и по отношению к нам, да, когда мы боремся со своими пороками. Не оставлять ничего. Вот это вот делать, все, что делаете, делайте от души, делайте с усердием. Не оставляйте без внимания никакой мелочи, не оставляйте ни одного порока в живых. А теперь смотрите, не просто будьте щепетильными, а если мы будем щепетильными, если мы будем дотошными, да, то мы будем видеть, что все новые и новые какие-то детальки в нашем характере открываются, что пороки, если крупных нет, то мелких полно и уйма их, и что они играют такую же роль губительную в нашей судьбе. Поэтому, чем больше мы будем вникать, чем больше будем щепетильными, мы будем, обратите внимание, а постоянно обновляться в познании. Заметьте, вот эта щепетильность, вот эта ответственность способствует чему? Что мы постоянно будем копаться, постоянно будем думать, постоянно нам что-то будет открываться. Мы будем усовершенствоваться по образу создавшего нас Творца. Не может человек быть вот таким щепетильным, ну, можно сказать, даже мелочным. А в христианском борении мы должны быть мелочными. Потому что из мелочей состоит великое. Мир состоит из мелких атомов. Мир огромный, а состоит из мелких атомов. И если что-то на атомарном уровне будет не в порядке, то и мир будет неизвестно какой. Но точно будет несовершенным и точно будет со многими неприятностями. Дальше читаю 12 стих. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые, возлюбленные. Заметьте, избранные, святые. Это не то, что там в чем-то свят, в чем-то нет. Святые. Стремитесь к полной святости и возлюбленные в милосердие, в благость, в смиренномудрие. Ну, а кротость и долготерпение – это не обязательно. То есть я так вот говорю, чтобы вы поняли, нет, такого не может быть. Это все должно идти одним списком. снисходя друг к другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос просил вас, так и вы. Теперь смотрите, более же всего, это 14 стих, более же всего облекитесь в любовь, в которой, я опять добавляю, нет ни одной маловажной вещи, которая не обязательно должна входить в любовь. Облекитесь в любовь, в которой есть совокупность совершенства. Чуть-чуть можно сказать по-другому. Совокупность более мелких совершенных качеств характера, которые вместе, когда совокупляются, когда они объединяются, как говорю, вода, мука, яйцо, там еще что-то, соль, сахар, масло, вместе в тесто совокупляются, да, соединяются. Любовь – это есть совокупность вот этих всех качеств, о которых мы читали, смотрите. Милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, злотерпение. Или по первому посланию Коринфянам 13 главы. Что есть любовь? Там перечисляется, любовь не завидует, не гордится, не превозносится и так далее и тому подобное. Там перечисление идет, помните, да, не буду повторять его все. Любовь – это когда все вместе собрать. Тогда любовь. Если одного у нас нету, это уже не любовь. Ну, я пример приведу, насколько все переплетено. Если я милосердный к человеку, то как я могу при этом быть не долготерпеливым, а раздражительным, невыдержанным? Ну, как бы, вообще, это же настолько все соединено в одном духе, что одно без другого не может быть. Если я милосердный, я автоматически долготерпеливый. Я не могу сказать, у меня есть милосердие, но я его терпеть не буду. У меня есть смиренно-мудрие, это автоматически кротость, но кротости мы не можем достигнуть. Я говорю, так значит, у тебя нет и смиренно-мудрия. Если у тебя есть благость, ты благой, то как ты можешь быть немилосердным? Это синонимы одного и того же. Просто эти слова как бы детализируют любовь в каком-то проявлении конкретном, да? Где-то нужно потерпеть. Где-то проявить милосердие, где-то сострадание, где-то смиренномудрие, да? Все это, заметьте, любовь есть совокупное совершенство. И я опять что хочу сказать. Все, что не делаете, вот над каким-то из вот этих пороков, которые мешают нам проявить любовь по отношению друг к другу, да? Если над одним из пороков не трудиться, вот с одним я борюсь, а другой оставляю. Ну, считаю не так важным это, да? Я хочу сказать, никогда мы не облечемся в любовь. Автоматически, позволив одному пороку, который мешает полноценно проявить себя любви, мы не будем иметь любви. Поэтому мелочей нет в нашем христианском усовершенствовании, в нашем христианском борении. Все, абсолютно все надо выполнять, предписанное Богом от души, как для Господа, потому что мелочей маловажных, незначащих нет. Знаете, каждое качество совершенно. А слово «любовь» – это совокупность вместе всех этих качеств. Это как сказать, что такое человек? Человек, это заметьте, состоит из совершенных, обратите внимание, членов нашего тела. Рука совершенна, там абсолютно все есть для того, чтобы мы при помощи ее могли выполнять какие-то свои функции. Глаз совершенный, он и видит, и вдаль, и вблизи. У него изменяется фокусное расстояние хрусталика. Он может и влево, и вправо посмотреть. И если назад не может, так есть голова, есть шея, и можно повернуть ее, и можно всем телом повернуться, но обзор может быть везде и всегда. Если слух, так это совершенный. Если желудок, так совершенный. Если сердце, если мозг и так далее, там буду. Все совершенно. И человек, это когда в нем все это есть. Ну, слышали, иногда говорят, это кто? Ну, взяли и сказали, человек. Говорят, инвалид. А что у него такое? У него, говорит, нет глаза. У него нет ноги, протез. Ну и сами знаете, чего еще бывает, что у человека нет. То селезенку вырезали, то еще чего-нибудь отрезали, да? Ну, я не имею в виду то, без чего человек не может жить. Это уже инвалид. Человек – это совокупность совершенных членов тела. Вместе – это человек. Человек – это я пока говорю о теле. Если в нем есть совокупность совершенных членов тела, физических членов, да? В библейском смысле слова это еще не человек. Это животное человекообразное. Человек в библейском смысле слова – это и физическая совокупность совершенных членов тела, да? И заметьте, это и духовная совокупность. Совокупность совершенств характера Божьего, который формируется в нас по образу нашего Творца. Вот это вместе человек. Человек совершенный, да? Человек по Божьему образу устроенный. Это человек, который и физически здоров. Я не говорю о том, что, знаете, мы еще прошли жизнь и кое-что такое уже, как говорится, безвозвратно потеряли, да? Но я имею в виду, что уже с момента, как мы пришли к Господу, мы уже этим не должны заниматься. Нет мелочей. А характер – это важно, а физическое здоровье – это чепуха. Как Бог даст, так и будет. Ну, так и даст, что мы коньки откинем. Хотя Бог этого не собирался делать. Это я уже так говорю, даст. Что посеяли, то и пожали, да? Или здоровье – это важно, питание – важно, а мудрость в жизни, мудрость в словах – это не важно. Это тоже не так. 15 стих. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны». В одном теле, заметьте, если мы призваны в одном теле, чтобы мир Божий в сердцах наших это, владычествовал, то есть доминировал, да, и в одном теле, это значит, чтобы между нами не было споров. Представьте, какие мы должны быть совершенными, чтобы между нами не возникали никакие трения. Слово Христово да вселяется у вас обильно, со всякою премудростью, обратите внимание, не с некоторою, важную, как мы считаем, а со всякою неважной премудростью не существует. Все, чему Бог говорит, даже какой-то мелочи, где Он нам подсказывает, это все важно, иначе, если бы не было важно, Бог бы нам это не подсказывал. Значит, Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господа. То есть, живя в благодати и от радости, от ощущения взаимопонимания, дружелюбия, чтобы сердце пело наше Господу. И все, что вы делаете словом или делом, обратите внимание, это и физическим делом, бытовым, житейским. Это и слово на бытовом уровне, общение с соседями, людьми неверующими, да? Это и делаете словом или делом, относится уже и к духовной жизни. Все, что вы делаете, или служение в церкви, или читаете Библию, да? Или с кем-то разговариваете, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Что такое во имя Господа? Во имя Его характера, который мы хотим иметь в себе. Делайте ради того образца, ради того совершенного характера Господа, в которого мы уверовали. Делать во имя Господа то же самое, что делать от души, как для Господа, а не для человека. Разницы здесь особой нет. Все делайте совершенным. И здесь причисляется, заметьте. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Имеется в виду, кое в чем или во всем? Во всем. Далее. Мужья, любите своих жен кое в чем, и будьте иногда к ним суровы, а иногда и нет. Опять, мужья, всегда любите жен, и всегда не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям во всем, родителям вашим во всем. Опять обратите внимание, отложите все. будьте покорны, послушны во всем. Всегда. Ибо это благоугодно Господу. Отцы, добавляю, всегда, во всем, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Господа. Ну, а дальше я уже читал. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. То есть, смотрите, все дети, родители, мужья, жены, рабы, господа, братья, сестры, обратите внимание, все во всем стремитесь к совершенству. Не оставляйте без внимания никакой мелочи. В делах любви, в делах взаимопонимания, дружелюбия нет мелочей. Даже я вам просто хочу сказать. Вот мы с кем-то разговариваем, и кто-то нас не слушает, когда мы говорим, кто-то нас перебивает, и нам уже это не нравится, и мы говорим, что это неуважение, так мягко говоря. А я по-библейски сказать, нет любви. Я говорю что-то, хочу, чтобы он понял, я выкладываюсь. Он в этот момент листает Библию свое на уме, он хочет там мне что-то ответить. И я кончаю, я вижу, что он не слышал и не слушает, он говорит, так вот, что я хочу сказать, послушайте теперь меня. Я говорю, смотрите, вот мелочь, да? Мы говорим, украсть, убить – это крупный порог. А вот просто быть невнимательным к человеку, не уважать его и не выслушать его мнение, и показывать всем видом, что нам оно не нужно, ваше мнение, да? Я хочу сказать, вот оно, то, что называется несовершенство, то, что не любовь, то, что вызывает противление, то, что не вызывает симпатии друг к другу. Поэтому я говорю, все, что не делаете, любую мелочь, все делайте как для Господа, а не для человеков. И воздаяние – это наследие, это то, что мы приобретем, действительно, любовь, которая есть совокупное совершенство. Теперь смотрите, Матфея 5 глава, 48 стих. «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Многие понимают это так, но разве мы можем быть такими совершенными, как Отец наш Небесный? У Елены Уайт есть хорошее такое выражение по поводу этого. Как Бог на своем уровне все делает совершенно на своем уровне, так и мы, находясь на своем уровне, все свои дела должны делать совершенными. То есть другими, максимально возможными, сколько на тот момент позволяет нам склад ума нашего, да, сколько позволяет наше усердие, сколько позволяет наша черта характера, такая как щепетильность, ответственность, да. Делайте все на своем уровне так же совершенно, как совершенен Отец Небесный в своих делах на своем уровне. Я считаю, что это очень, очень правильно и очень разумно выражена эта мысль. Значит, будьте совершенны, о чем речь идет? Вы помните, Матфея 5 глава, это практически последний стих. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И вы помните, наверное, Матфея 5 глава, это вообще Нагорная проповедь. Я не буду ее сейчас вам все цитировать, просто скажу вам один такой момент, просто чтобы вы обратили внимание, да, заканчивается глава именно вот этими словами, будьте совершенны. А теперь смотрите, будьте совершенны, о чем же имеется в виду, вот под этим словом, будьте совершенны, что здесь подразумевается, смотрите, с 3 стиха Матфея 5 глава, блаженны нищие духом, ну я бы сказал, да, блаженны не блудящие, блаженны не ворующие, блаженны не, там, допустим, не убивающие, допустим, да? Но это крупно, вот действительно счастливые люди, которые не убивают, не крадут, не прелюбодействуют. А что это за порог? Блаженны нищие духом. Ну что, что там вы видите такое нищие духом? Тут даже руками не пощупаешь, глазами не увидишь, да? Ну нищета духа. Ну подумаешь, ну я чуть-чуть не нищий духом, ну подумаешь, чуть-чуть горденький такой. Чуть-чуть с носиком, с небольшим носиком, ну чуть-чуть. Блаженны, добавляю, полностью нищие духом. Люди без носика полностью. Или без носа. Ибо их есть Царство Небесное. Дальше. Смотрите, вот сейчас я читаю, как бы, смотрите, из чего состоит, и так будьте совершенны, из чего состоит совершенство по образцу совершенства Бога Отца. Из вот этих, смотрите, из совокупности вот этих качеств, блаженны нищие духом. Дальше. Блаженны плачущие. А что такое плачущие? Вот сделал человек грех, и он как бы, ну, здесь не идет речь обязательно слезы лить, ходить, чтобы все видели. А люди, скорбящие о сделанном своем преступлении, что они причинили боль человеку, что они причинили боль Христу, который умер за меня и за этого человека. Блаженны, счастливы, которые не просто так, а, ну, сделай, ну, так, прощай меня, надо прощать, все, иди, иди, не морочь голову. То есть, даже не останавливаются, не задумываются, у него нету души, вы понимаете, да? Вот мелочь какая-то. Блаженны плачущие. Человек говорит, да не обижайся, я тебя прощаю, да не унывай, спасибо, что прощаешь, но мне не очень приятно, как это я так сделал? Я столько раз думал о любви, столько раз говорил, стремился, вот, вот такая вот мелочь. И я хожу в раздумье, в размышлении, это не то, что плачу, впал в состояние какое-то такое истерическое, да, нет, скорбящее. Блаженны люди, чье сердце ноет, когда они сделают грех. Они, значит, не забывают, они, значит, сокрушаются. А если сокрушаются, то они оставят этот грех. И написано, ибо они утешатся. Блаженны кроткие. Блаженны, которые не языкатые, так я скажу, да. Блаженны, которые не любят командовать. Блаженны люди, которые покладисты. Это я кроткие, другим словом сейчас говорю, другими словами, синонимами. Блаженны, я уже сказал, невыступливые, да? Покладистые. Ибо они наследуют землю. Таких людей легко научить. А вот это пальцы веером, вот это все время выступать, командовать, вы понимаете, да? Это черта характера, которая противит, которая делает невозможным работу Бога внутри человека. Слишком умен, чтобы учиться такой человек. Дальше. Блаженны милостивые. Ну, можно сказать такое, ладно, все, я прощаю тебе так, все. А можно проявить милость и сказать это нежно, войти в человека, в положение человека, снизойти, не осудить за преступление. Это уже связано с чувством, с милым сердцем, милосердие, милостивость. Понимаете, да? Это вот, вот такая черта характера, вы понимаете, да? Они могут проявить милость к проступкам других людей против этих же людей, которые проявляют милость. Они будут помилованы, потому что были сами милостивыми. Дальше. Блаженны чистые сердцем, блаженны миротворцы, блаженны изгнанные за правду, блаженны, когда будут поносить вас и гнать, заметьте, а вы не будете при этом ни роптать, ни на Бога, ни на судьбу, ни на людей, не будете злиться, будете благословлять врагов. Теперь слушайте, это я говорю, вот, что такое совершенство, совокупность совершенства, совокупность вот этих мелких деталей, из которых состоит совершенство. Скажите, что здесь неважного? А мы иногда говорим, что важно это 10 заповедей, закон Божий. О важности вот этих слов мы иногда и не говорим. Мы вообще это, ну, читаем как должное, а придавать значение, вникать, да еще чтобы провести это в жизнь. Нам это иногда и в голову не приходит, что этим-то нужно заниматься. Все, что не делаете, не только что устами говорите, а даже с каким духом вы это произносите. Это не мелочь. Или незначущая какая-то вещь. Это важные вещи. Мал золотник да дорог. Я не буду читать всю главу 5 Матфея. Вы помните там, что только не пишется. И в конце 48 стих. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Не считайте, что это мелочи. Извините, но те, которые сегодня говорят о том, что вот закон Божий, он не отменен, да тут, извините, я уже это сказал, козлу понятно, но не может быть он отменен. Но нельзя убрать статью из закона «не убивай», значит, тогда можно будет убивать. Нельзя устранить слово «не прелюбодействуй», потому что, значит, тогда можно гулять на всю Ивановскую. Тогда вообще ничего, никакого порядка, непорядочности не будет в жизни, справедливости не будет. Но если мы говорим закон, закон, суббота, суббота, 10 заповедей, а об этом не говорим, то мы как бы даем понять, что это чепуха, это не столь важно. Мы говорим, что нас будут гнать за субботу. Все, нас больше ни за что гнать не будут, только за субботу, все. Это все самое главное, мы ухватились как пьяный за столб за эту субботу. И что у нас, главное субботу отстоять. А как мы ту субботу проводим? А что мы в этот день делаем? Чем мы занимаемся? Где наши мысли? Любим ли мы почитать или любим мы дремануть? В покой субботний войти и заснуть? И проснуться и повозблагодарить Бога за покой субботний, да? Заметьте, мы носимся с законом. Об этом даже не говорим, что вы должны быть совершенными. А мы еще и говорим, там Новый Завет людьми написанный. Или умными людьми написанный. Мы слишком глупы, чтобы на такие мелочи обращать внимание. Если так происходит. Если мы так говорим, что «а, это люди написали, это не важно». Вот главное, вот закон Божий, ветхозаветний, Тора. Что-то Тора в сравнении с вот этой вот... Я не говорю, что это неправильный закон. Все правильно, только здесь написано. Если в законе написано «не убивая», а здесь написано «если ты не убиваешь, но ненавидишь брата, ты тоже человека-убийца». Древним сказано «не прелюбодействуй», это все остается в силе. А здесь сказано «если ты не прелюбодействуешь, не лезешь в постель к чужой жене или вообще к чужой женщине, а смотришь просто с вожделением». Смотришь порнуху, читаешь что-то на эту тему, заглядываешь на женщин с желанием нехорошим. А кто-то скажет с хорошим, ну. Так я хочу сказать, ты уже прелюбодействуешь с ней в сердце своем. Как можно после этого вернуться, нет только Тора, а это не надо. Ну это уже просто абсурд, глупость. Это уже клин в голове. Ну, я сейчас просто на это обратил ваше внимание, чтобы вы как бы поняли, где мелочь, и так будьте совершенны. Все, что не делаете, вот делайте по Нагорной проповеди, вникая даже во всякие мелочи, затронутые в этой Нагорной проповеди. Это проповедь, это венец совершенства проповеди. Это глубина величайшая. Но я хочу сказать, если ее понимаешь, конечно, то это глубина и это ценность неоспоримая. Но если не понимаешь, так это просто. Ну да, вот правильно, все хорошо написано, но не настолько, чтобы я там прямо этим жил. Значит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. То есть, нету мелочи, не считайте, что на что-то можно не обращать внимания. Хочу, я не буду читать это все, да, это Бытие первая глава вся, но я не буду читать, просто обращу ваше внимание, что в первой главе Бытие, если вы помните, да, описывается история творения нашей земли и все, что на ней. Я на что хочу обратить внимание, эта глава описывает, что делал, описывает творчество Бога, который творил нашу землю. И я хочу обратить ваше внимание только на некоторые стихи. Там каждый день он что-то делал, да, и завершался день чем? И увидел Бог, что это хорошо. Это было и второй день, там это и пятый день было, там это и шестой день, да. Увидел Бог, что это хорошо. Заметьте, творческая работа, совершаемая на протяжении дня, завершалась чем? что Бог смотрел на то, что он делал. Далее, смотрел, все ли совершенно сделал. Все ли гармонично, нет ли чего лишнего или чего недостающего. И когда видел все совершенным, тогда говорил, что это хорошо. Это вот первая глава Бытие, да? И когда он творил человека, да, это 26 стих, 1 глава Бытие, сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Обратите внимание, как Бог творил человека? Лишь бы как? Нет. По образу своему и по подобию своему. То есть, другими словами, он сделал нас совершенными. Бог сотворил человека совершенным. Ну а потом он пустился во многие помыслы, как говорит Писание. Я опять говорю, нет ни одной мелочи, которой бы Бог не придал большого значения. И заметим, мы сами, какие мы есть, мы поражаемся тому совершенству, с которым нас Бог сотворил. Я не говорю о том, до чего мы уже, как говорится, в жизни докатились в результате нарушения законов природы, да? Но я говорю о том, какие мы были созданы. И даже если мы и докатились до чего-то, да, до печального какого-то финиша, то я хочу сказать, нас поражает выживаемость организма, сопротивляемость организма, сколько человек издевается над ним, а он еще все живет, функционирует, и наша жизнь продлевается, да? И вот когда кончается глава, первая, да, 31 стих сказано, «И увидел Бог все, что Он сделал, и вот хорошо весьма». Я почему решил прочитать вот эти места? Потому что Бог, вот мы читали с вами, «Все, что не делаете, делайте все, как для Господа, а не для человека». То есть делайте как? В совершенстве. Без малейшего изъяна. А теперь смотрите. Бог все, что делал, каждый день смотрел Бог и говорил хорошо. Когда кончил 6 дней творческих, работу свою по созданию земли и все, что на ней, да? Посмотрел Бог, увидел все, что Он создал. И вот хорошо весьма, то есть очень хорошо. Вообще все удовлетворительно, отлично сделано, да? А теперь смотрите, вторая глава Бытия, с 1 по 3 стих. Ну, я читаю 2 стих и 3. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел своих, которые делал». Что значит «почил в день седьмый от всех дел своих»? «Вошел в покой». «Почил» – это «вошел в покой». Все было настолько сделано качественно, все было настолько было сделано совершенно, настолько все было гармонично между собою, что, заметьте, не было никакой тревоги, никакого-то чувства несовершенного, да, внутри, что что-то недоделано, что что-то нужно еще переделать, и не было бы того покоя, не было бы того удовлетворения, той радости творческой, если бы что-то было сделано не так. Поэтому слово «почил» обозначает «получил полнейшее удовлетворение». Внутри, ну, не было даже задоринки, чтобы где-то чем-то мой глаз не наслаждался и не удовлетворялся, видя, насколько все совершенно сделано. Вот какой наш Бог, вот как Он творил, вот почему Он вошел в покой. Потому и Бог вошел в покой, да, в день седьмый от всех дел своих, которые делал. И 3 стих. «И благословил Бог седьмый день». Что такое благословил? Сделал, сказал благое слово, уточнил, что из всего того, что я делал, вот этот седьмой день, который символизирует мой покой от совершенства, с которым я делал все свои творческие дела, вот этот день, самое важное в жизни, день, символизирующий покой. А покой может быть только тогда, когда ты делаешь все совершенно. Когда нет каких-то мелочей, недостойных твоего внимания. Когда все делается настолько совершенно, как это делает Бог на своем уровне. Поэтому Бог благословил седьмой день и освятил его. Ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог сотворил, которые Бог творил и созидал. Заметьте, благословил Бог седьмой день. Вы поняли? Извлеките из этого дня самое важное. Не день сам. Я здесь не говорю против дня. А содержимое этого дня. Не на тарелку, а на пищу, которая в тарелке. На это обратите внимание. Вот что нужно благословить. Вот на что нужно обратить свое внимание. Вот где благословение. Не просто не работать, сделал неделю, тяп-ляп, и вообще и в покое находится. Все, извините, через одно место сделано. Ну, день отпраздновал, и говорит, Бог благословил седьмой день, чтобы я был в покое. Так какой покой? Бывает, нагрешили, а все равно в покое. Понимаете, да? Делаем все некачественно, все равно в покое. В каком покое? Покоя как бы вроде и не должно было бы быть. А я имею в виду, а нам это все равно. И освятил Бог этот день. Что значит освятил? Что он является символом святости. Если твоя совесть тебя не судит, если у тебя покой, а надо, чтобы совесть была живая и чуткая, да? Если тебя совесть не осуждает, и Дух Святой тоже не осуждает, не дает тебе чувства неудовлетворения, то значит ты свято прожил неделю. Значит ты делал все совершенно. Ты делал все как для Господа, а не как для человека. И я что хочу сказать? Суббота для человека. Что значит? Суббота не есть седьмой день вообще, хотя он седьмой. Это не вообще седьмой день вообще, как завершение творческого труда Бога, а день, знаменующий тот, что Бог смог успокоиться в субботу, потому что все, что Он не делал, было настолько совершенным, что это Ему доставляло и радость, и покой. Он насладился своей работой, Он получил удостоверение, удостоверение радости, да? Что удовлетворение, что все сделано очень совершенно. И для нас точно так же. Суббота не должна быть просто седьмым днем. Мы должны так делать все свои дела, словом или делом, вот как мы читали, да? Настолько все должно быть совершенно. И суббота должна быть завершением, подведением итога нашей творческой работы на протяжении трудовой недели шестидневной. И мы должны тоже входить в субботний покой наподобие Богу, получая радость и наслаждение, и удовлетворение от того, что вот все было так сделано, как надо. Что у меня внутри не дергается ни одна жилка, что где-то что-то не так сделано, где-то что-то несовершенно. Я вам приводил примеры такие, что вот когда целый день все делается хорошо, там ни с кем не поругался, все, что делал, делалось все хорошо и сделано все до конца. Вот что мы чувствуем вечером? Вот чувство какое-то такое удовлетворение, чувство покоя, чувство мира, чувство радости. Вот как-то совершенно другое внутреннее психологическое настроение. А если там с кем поругался, не примирился? Там где-то поучаствовал в сплетнях, потом сидишь, думаешь, зачем оно мне это? Что-то делал, поломал вообще окончательно, когда ремонтировал, тогда ломал совсем, теперь можно только выбросить, да? Что мы вечером чувствуем? Ну и натворил я дел. Ходим, и с ощущением, что мы не в своей тарелке. Ходим с каким-то чувством неудовлетворения. А если так неделя проходит? А если так годы, вся жизнь? Так вот, субботство – это есть войти в покой. Чтобы войти в покой Господний, то я хочу сказать, надо делать, по примеру Христа, делать все совершенно. Надо обращать внимание на всякую мелочь. И делая, повинуясь Богу, делая все в совершенстве, как для Господа, мы получаем удовлетворение и входим в покой. То ли мы делаем бытовые дела, то ли мы занимаемся духовным каким-то трудом. Это общение людей, это рассуждение, это задача какая-то духовная, которую нужно достичь, да? Труд какой-то духовный. Все должно быть именно так. На что еще хочу обратить ваше внимание? Вот я сейчас говорил, что есть и духовный труд, и бытовой, житейский такой труд, труд, связанный с нашим физическим пребыванием на этой земле, то есть и на работу надо ходить, и надо кушать, готовить, и уборку в доме, и стирку, и пропылесосить, и огород там, и что хочешь, да, и ремонт делать, и так далее, и тому подобное. Мы вообще привыкли так, знаете, вот что я вот стал говорить, черта определяющая или черты характера, определяющие нашу вечную участь. Именно вот это вот делать все как для Господа. Что не делаете, делайте в совершенстве. Нет ничего малозначащего в нашей жизни. Вот есть такой стих. Иеремия 48 глава, 10 стих. Иеремия 48, 10. Проклят, кто дело Господне делает небрежно. Помните, наверное, все этот стих. Проклят, кто дело Господне делает небрежно, то есть неаккуратно, не щепетильно, лишь бы как-нибудь. Я иногда, извините, ну, как говорят, на язык немножко бываю островатый, да, ну, я иногда, бывает, там, что-то в жизни повторю, бывает оно не сильно такое, будем говорить, красивое выражение, но я говорю, иногда бывает настолько точное, мне нравится именно точность. Вот сказано такое, да? Я ни разу так вот обращал внимание, вот, ну, извините, я так скажу, как есть, не буду, как говорится, перед вами создавать умного впечатления о себе, да? Ну, как есть, я там без всяких, как говорится, там, просто повторяю, без всяких там, будем говорить тому, что я сам, ну вот, любитель таких выражений. Ну, просто, что такие выражения есть, и они точно выражают суть чего-то, да. Вот смотрите, вот сказано, проклят, что дело Господне делает небрежно, неаккуратно, да. И я когда смотрю, что, вот, допустим, адвентисты седьмого дня, мы, вот заявляют, мы народ Божий, Бог делает только через нас, мы вот такие, мы единственный народ, царственное священство. Я иногда вот так вот просто смотрю со стороны, знаете, вот я человек наблюдательный, и смотрю, вот как что-то делают. Делают зачастую, вот просто лишь бы, давайте пообщаемся. Я говорю, зачем? Ну как, мы же должны общаться, мы должны читать. Я говорю, зачем общаться, зачем читать? Я говорю, если читать для того, чтобы научиться извлечь для себя полезную мысль и проводить жизнь, я понимаю, это святое дело, этим надо заниматься. А если просто почитать, как мы это почитали и сказали Богу задание и ангелам дали, да, и забыли. Я говорю, тогда зачем читать? Если, а получается, вот само отношение такое, надо почитать. Надо соблюдать субботу. А зачем? Бог сказал. А как эту субботу соблюдать? Ну как, не надо ничего делать, вот и все. Я говорю, а вот это, а вот это, а вот это. Ой, ну если это все делать, я говорю, так слушай, ну зачем тогда вообще с этой субботой носиться? Если делать, так делать до конца. Если не делать, так не делать. Если суббота, так что такое суббота без субботы? Это то, что тарелка без пищи. Так что с той тарелкой бегать и носиться? Евреи до сих пор носятся с ней, ну что, помогло им? Нет, так же, как и нам, та же суббота.
Как кому-то воскресенье ничего особенно не помогает, так нам суббота не помогает. Разницы-то большой нет. Потому что есть чашка, нет содержимого, напитка нету. Есть тарелка, нет пищи. И когда я смотрю, вот как все несовершенно делается, как делается, за что беремся, бросаем, недоделываем, деньги вкладываем, труд совершаем, время тратим, жизнь проводим. То не доделали, то не доделали. В быту грязь, мусор, ничто не ложится там на место. Где попало, положили, никакой вещи нету места. Потом ищем, потом раздражаемся. Кто взял? Да никто не взял, где ложил, там и бери. И я смотрю, такое безответственность. Нету такой, знаете, разумной щепетильности, обдуманности, взвешенности. Делаю ли я все до конца, делаю ли я совершенно, ложу ли на место, да? Нет, вот такое, знаете, вот тяп-ляп, лишь бы как-нибудь. И я просто иногда вот говорю такое, говорю, это не адвентист, это пофигист седьмого дня. Ну, некрасиво оно звучит. Пофигист – это которому все пофигу, извините за выражение. Которые люди, которые безответственны. Детей нарожали, нарожали, ну так воспитывайте. Проявите ответственность. Они же дети, это же ваши дети, из-за которых вы не рожали в болях и муках рождения. Которых вы кормили, не досыпали, не доедали, которых вы не воспитываете. Которые вырастают непонятно на что похожие, которые будут дровами для озера Огненного. Ни больше, ни меньше. Так, ну, если уже родили, так воспитывайте. Если воспитываете, так это не так. Ты помолился на ночь? Помолись. Как там он помолился? Молился ли он вообще? Молись, а молюсь. Почитай Библию, там почитай Бытие, Бытие почитай. Или почитай там то-то, то-то. Да придите, да поговорите, да обратите внимание на его характер, да чем он занимается, где его мысли, где его сердце, что он любит, что он не любит, почему не любит, что надо делать. Ну делайте все это совершенно. Нет, детей пустили, предали на свет и предали Богу. Я говорю, ну так это пофигисты. Пофигисты седьмого дня. Есть лентяи седьмого дня, извините, что я так вот с седьмым днем это связываю, потому что а у нас больше ничего и нету, как мы носимся с этим днем. А по жизни либо лентяй, либо пофигист. Есть просто любители болтать, не задумываясь о чем. Говорю, болтун седьмого дня. Некрасиво оно звучит, но правдиво. Чтобы субботу по-божьему чтить, чтобы она была, суббота, освященным днем, днем покоя, это днем совершенства, подведением итогов в нашем совершенном деянии, которое мы совершали на протяжении трудовой недели. Так надо жить и надо же делать все совершенно, как Бог. Иначе о каком покое вообще может идти речь? Так вот смотрите стих. «Проклят, кто дело Господне делает небрежно». Я вам хочу задать вопрос. А что есть дело Господне? Мы вообще привыкли, что дело Господне – это креститься. Или крестить. Дело Господне. Это принимать вечерю или преподавать ее. Дело Господне. Это ходить в церковь в день праздничный, так скажу. Это миссионерничать. Это раздавать брошюры, разбрасывать по почтовым ящикам. Это петь в хоре. Это нести служение там диакона, допустим, или диаконисы, или пресвитера, или там пастыря, или еще учителя какого-нибудь. Это у нас называется дело Господне. А я вам хочу задать такой вопрос. Скажите, а вот приготовить пищу, приготовить ее с умом, совершенно здоровой, полезной и вкусной пищей, да? А вот воспитание детей – это дело Господне? Ну, вроде сказать, ну, вообще да. Потому что это воспитание детей вроде как бы для вечности, да? Это тоже дело Господне. Скажите, пожалуйста, а отношение жены к мужу – это дело Господне или нет? Я имею в виду там, стать в позу, повысить тон на мужа, раздражиться, указывать ему как начальник подчиненному. требовать. Скажите, пожалуйста, вот такое поведение, это вообще относится к разряду, которое можно назвать делом Господним или нет? Вот слова, поступки, с каким чувством слова говорятся по отношению к мужу, непослушание, выступливость, протест, желание оспорить мнение мужа, не давать мужу занимать свое место Богом ему определенное, за что он будет отвечать, если он это не выполняет и позволяет жене на голову вылазить. Вообще, это дело Божье или нет? Или это мелочи? Бытовые, житейские? Это дело Господне, служение Господне, или это просто наша бытовуха? Ну, вроде как я сказал про детей, это вроде как бы похоже на дело Господне. Воспитание детей – это дело Господне. Кто-то, наверное, считает, что воспитывать мужа, жена, ну, я имею в виду, это тоже делает Господне. А вот послушаться мужа, снизойти к мужу, выполнить то, что он сказал, не стать в позу, не спорить, не ругаться, не капризничать, не требовать, быть покладистой, быть мудрой, быть кроткой, быть смиренной. Вообще это дело Господне или нет? И кто-то может сказать: а, ну если это связано вообще с характером, скажите, трудно над самим собою, над характером своим, это дело Господне? И тогда мы говорим: а вообще-то да, это тоже дело Господне. Значит, скажите, то, как жена проявляет себя по отношению к мужу, это вообще связано с характером? Да. Значит, это дело Господне? Да. Значит, как мы говорим, что мы говорим, кому мы говорим, сколько говорим, с каким духом говорим, это либо дело Господне, либо дело сатаны? Получается так? Скажите, а если мы не обуздываем языка, не делаем выводы, и как говорили, как ругались, так и ругаемся, как капризничали, так и капризничаем, как требовали или командовали, так и продолжаем этим заниматься? Скажите, если мы что делали, то и делаем, и нет никаких перемен, мы даже не хотим задуматься, скажите, это небрежение к собственному спасению, к собственной семье, к собственному мужу? Скажите, этот стих «проклят, кто делает дело Господне» в данном конкретном случае применим? Да. Проклят, кто не воспитывает детей, проклят, кто не вникает в эти вещи, проклят, кто считает, что «а, это мелочи». Мелочей нет. Если ребенок проявил характер и настаивает, чтобы мы ему что-то дали со стола вкусненькое, что он хочет, и мы ему даем, я вам хочу сказать, мы совершаем дело не Господня, а сатаны. Тут не то, что делает небрежно дело Господне, он его вообще не делает. Родитель, потакающий капризу ребенка, отвечающий на требования повышенной интонации ребенка, он совершает преступление. Иди почитай, почитай Библию, почитай, маме некогда, она всегда занята. Я вам хочу сказать, это вообще «иди не морочь голову» называется. Это не то, что небрежно, это вообще, я не знаю, безалаберность какая-то. Иди с ним почитай, сядь с ним поговори, покажи своим делом, своим отношением, что для тебя это важно. Объясни, разжуй ребенку, заинтересуй, вместе с ним поучаствуй. Вот это называется уже как бы делает дело Господне человек с прилежанием. Не лишь бы как. А у нас это мелочи. Мелочи, недостойные нашего внимания. Воспитание детей. Вот надо родился в церковь принести, чтобы благословили его там пастырь или пастыри, чтобы возложили руки и помолились. О, вот это дело Божье. Да ничего те пастыри, во-первых, в этом деле не сведущи, а во-вторых, ничего их ни руки не дадут, и их ни молитвы, ни, как они сами о себе молятся и толку нету, не будет толку и с нашими детьми, и никакое это не дело Божье. Просто обыкновенный обряд мистический, которому мы придаем большое значение.
Пастырь должен был бы научить родителей, благословить их благим словом, научить, наставить, раскрыть всякие тонкости, нюансы, которые важны для воспитания ребенка.
Пастырь сам этого не знает.
Потому он руки протягивает, потому он громко и с важным видом произносит слова: «Да благословит, да презрит на тебя Господь». Поэтому он бегает за елеем, за оливковым маслом, мазин и мажет голову с умным видом. Потому что он другого ничего не знает. Он не умеет благословить, как это благословляет Бог, учит, наставляет, зная конкретные законы.
Теперь я хочу сказать, приготовление пищи, чистота и порядок на кухне, убранная постель, дети, которые не болтаются, извините, как вот собаки приблудные туда-сюда по дому шастают без дела, не знаю, чем заняться и маются, извините, дурью. Скажите, это дело Господне или нет? Чистота на кухне, убранная постель, ничто не разбросанное. Далее, прополотый аккуратно до конца огород, аккуратно обрезанные, подбеленные известью деревья плодовые в саду. Красота в тепличке, не лишь бы как, когда все лежит, валится, и заходишь вроде джунгли, где что-то гниет, что-то падает сверху, и внизу бегают всякие сикарашки. Скажите, это дело Божье или нет? Красиво посадить, красиво совершенно прополоть, красиво подвязать, красиво все продумать, взвесить, даже, говорю, в житейских бытовых делах обыденных, на огороде, в теплице, в доме, чистота, порядок, все на месте. Это дело Божье или нет? Кто-то скажет, не, ну это бытовое, мы о горнем помышляем. Скажите, а о чем вы о горнем помышляете? А вы знаете, у Эллен Уайт есть такое выражение, что жена, которая с душой выполняет свои материнские обязанности и обязанности жены в доме, которая с душой готовит кушать, стирает, варит, не ропщит, воспитывает детей, занимается уборкой, но делает это как для Господа. Это же мы говорим вот любовь. Любовь делает ближнему как бы добро. Скажите, приготовление пищи – это духовный труд или нет? Да вроде бы для рта. А вот как этот человек делает, с умом или без ума? Далее, от души или с душой, от души или без души? Далее, ропщит, сколько вы уже будете жрать, да когда же эта кухня кончится, чтобы ее уже, о, быстрее бы Господь пришел, как это мне все надоело? Я хочу сказать. Скажите, вот этот характер проявляется с ропотом или без ропота, с раздражением или без раздражения. Скажите, это дело Господне? Или это просто бытовуха? Или здесь мы тоже проявляем характер? Заметьте, ропот во время приготовления пищи. Далее, ропот жены и раздражение того, что нету порядка в доме, так я хочу сказать, нету порядка у жены, поэтому в доме не может быть порядка. У кого же дети этому будут учиться? Ты сама наводишь порядок, и тут же этот порядок другой рукой тут же уничтожаешь. Ну и дети, ты навела порядок, сама же нарушаешь этот порядок, а детей ты к этому, если сказала, крикнула, ну порядок навели, так ты сама не наводишь, и они смотрят, что ж ты кричишь на нас. А я вам хочу сказать, когда ребенок рождается, когда делает первые шаги, когда он еще о Боге ничего не понимает, и Библия для него ничего не будет, не больше, как какая другая прочетная книжка. Просто мы говорим, что это Библия, там Бог есть на небе, там ангелы, мы можем туда попасть, там или Бог нас заберет, да. Но он не понимает, этот ребенок маленький, ни что в той Библии написано, не понимает, что такое добро, что такое зло. Он живет на уровне инстинктов. Так вот я что хочу сказать. Ребенок, который находится еще в маленьком возрасте и не понимает Бога, и не понимает Библию, не понимает Духа Святого, но которого мы с детства просто приучаем что-то делать аккуратно, сложить игрушки не просто так, а если ставите где-то, где они стояли на серванте, чтобы они были поставлены, не положены боком зверюшки, а поставлены. Поставлены, чтобы были красиво, со вкусом, симметрично. Если родитель добивается, взял вот здесь, смотри, мишка вот здесь стоял, а зайчик вот здесь. Вот они были повернуты вот так, видишь, вот красиво, да? А если вот так вот их разложить, вот просто как с мешка высыпать, видишь, некрасиво. Так вот, вот когда вот это ребенку прививается, скажите, это дело Божье? Поставить игрушки красиво или нет? Если ребенку мы говорим, возьми веничек и помоги маме подмести, это дело Божье или нет? Если говорить, что это воспитание характера, так что тут за характер подметать? Это вот житейское дело, это мусор убрать. Подожди, а вот приучить аккуратно, вот смотри, вот видишь, пропустил бумажку, вот видишь, от чеснока осталась шелуха или от лука, а вот от картошки, очистки, да, подмети так, чтобы было красиво. Вот смотри, вот там папа или мама показывает, смотри, вот видишь, и вот, вот посмотри, где что осталось, видишь, как красиво, вот видишь, когда вот так красиво, вот это дает наслаждение, удовлетворение. Вот так всегда делай. Вот Бог, видишь, вот так делает. У него все делается. Скажите, когда он деревья творил, или животных творил, или траву, или цветочек, это дело Божье было или нет? Нет, дело Божье, это Иисус Христос, это великий план спасения, это работа Святого Духа над сердцами людей. Скажите, а животных создавать красоту, озера, реки, родники, облака, дождик, цветочек, птичка, лягушка, комарики и так далее и тому подобное, пчелка, это дело Божье? Ведь это же сделано с любовью, для нас это доброе дело Бога, и в этом Он проявил любовь к нам, что не поселил нас в мусорнике, где деревья, камни, земля, чернозем, все перемешано, и мы сидим на этом пепелище. Поэтому Елена Уайт пишет, что жена, выполняющая безропотно, с любовью, от души, в совершенно все свои житейские обязанности, как жены, как матери, в глазах Божьих будет гораздо выше величайших и выдающихся миссионеров, которые тысячами крестили людей, но которые это делали под тщеславию, ради корости какой-то и ради славы. Значит, она совершала дело Божье. Значит, накормить детей, приучить их кушать аккуратно, приучить их делать что-то совершенно, чтобы кушали аккуратно, чистенько, заметьте, чтобы не забрызгивалась одежда, чтобы на столе было чистенько, чтобы ротик был вытерет, да, чтобы игрушки поставлены были на место, заметьте, воспитывается что? Аккуратность, щепетильность, дотошность. Скажите, разве на этом уровне можно, я имею в виду в этом возрасте, можно ли воспитать вот это, будем говорить, связанное с непосредственным делом Божьим, чтением Библии, совершением миссионерских трудов, разве можно привить ребенку в таком возрасте аккуратность, щепетильность, дотошность? Да нет, он этого дела Божьего не понимает. А вот поставить игрушки, поставить красиво, поставить симметрично, поставить со вкусом. Скажите, разве это не черта характера вырабатывается? Разве потом, когда он будет, пусть маляром, пусть плотником, пусть столяром, разве вот это привитое чувство аккуратности, красоты не будет потом проявляться и в какой-то уже профессии взрослой? Дальше. Если ребенку с детства привить, что надо сделать все в совершенстве, чтобы он не сел, не успокоился, пока не сделает все красиво, пусть на бытовом уровне, пусть это порядочек, игрушки или подмести пол. Или дорожка. Сидит на диване, дорожка, кто его знает как. Сидит на диване, на котором есть там какое-то покрывало, которое сверху со спинки уже упало. Здесь, извините, под задницей уже такое пожеванное все. И он сидит, и ему нет такого, что дело до того, что поправь, сделай красиво, чтобы было красиво. Потому что заходишь, и видно сразу, вот нехороший мальчик, нехорошая девочка, вот как все некрасиво. Так я говорю, вот эту черту привить, это дело Божье. А я вам хочу сказать, дело Божье. А вот возьми, доделай урок, не получается задача, не встань, не психуй, не падай на пол, не капризничай, доделай, реши задачу до конца. Это дело Божье. Школьную программу освоить. Кто-то скажет, да нет, это школа. А я говорю, а это дело Божье. Этим мы воспитываем, да, те задачи пригодятся, не пригодятся, но может и пригодятся в жизни. Но вырабатывается черта характера над задачей, а потом эта черта характера проявится при созидании христианского характера. Ведь дети, не воспитанные в порядке, в дисциплине, в умении взять себя в руки, добиться до конца, превозмочь не хочу, не могу, не буду, да? Доделать до конца и доделать совершенно, пусть на бытовом уровне, с этим характером они приступают к совершенствованию духовного характера, достигают уже каких-то духовных высот. Потом эта неотступность проявляется в исследовании Писания, и человек этот уже будучи взрослым, не успокоится, пока не выяснит тот или иной вопрос по Писанию. Далее, если он уже решил заниматься терпением, долготерпением, снисхождением, милосердием, любовью к врагам, то он это делает и видит, не получается, и видит расстройство внутри возникает, как у обычных людей, но воспитанная черта характера вот это в детстве, дотошность, щепетильность, аккуратность, доделание до конца, разве она не обернется для него благословением, и он не успокоится, пока не научится любить врага? А значит, вот это воспитание, подмести, поставить, ложись спать, одежду не просто брось, просто как какой-то мяч куда-то на стул или на пол. Тапочки поставь аккуратненько, это дело Божье. Я вам хочу сказать, большое дело Божье, большое. Воспитывается черта характера, которая, вот эта аккуратность, он будет аккуратным рабочим, аккуратным начальником. Аккуратным правителем, у которого будет все на месте, все со вкусом и все продумано. Ставить на место тапочки, это называется включить разум. Далее взять себя в руки и поставить тапочки на место. Приучается ребенок с детства наблюдать за собой, контролировать и брать себя в руки и заставлять. А ведь это черты характера, которые, когда он приходит уже по-взрослому, во взрослом возрасте к Богу, это те черты характера, которые сделают его успешным христианином. Успешным, что он будет выходить всегда на результат. И эта черта характера воспитывается в детях с детства, причем с самого маленького возраста. Ребенок, который с детства капризничает, и мы на него кричим, а он капризничает, и мы не знаем, как его успокоить, и мы не отучаем его от этого. Разве тут непонятно, что он теперь всю жизнь будет недовольный всем? Будет психованным? Я вот недавно просто так услышал, мельком, информацию, по радио. Говорят, прогноз погоды передают, и говорят, что если вы чувствуете изменение настроения от измененной погоды, что если идет, допустим, дождь, там, тип погоды, есть благоприятный, неблагоприятный там для здоровья людей, да, если у вас меняется настроение и вы становитесь раздражительным, то вы метеозависимый человек. Я так сижу и думаю, тот, который метеозависимый, раздраженный от того, что дождь идет, он раздраженный, кот под ногами тут крутится, он его футбольнул. Он раздраженный детьми всегда. Он раздраженный новостями, что там кто его знает, что показывают и что политики творят. И он все время раздраженный, какие-то все такие рассякие политики наши, депутаты. Он раздраженный, когда кто-то не так что-то сказал, кого-то увидел, кого-то. Он все время зависимый. И метео, и кот. От кота зависимый, от детей, от жены, от мужа, и от соседа, и от курей, которые зашли на мой огород, у него настроение портится. Так я говорю, объясняет, метеозависимый. Та, обычно, если человек спокойный, какая погода бы ни была, он спокойный. А если он раздражен на кота, раздражен на жену, раздражен на детей, раздражен там на курей, то он раздражен и на дождь, и на солнце раздражен, то поливает, то жжет, все не так. Так вот смотрите, фактически все, что мы не делаем, является делом Божьим. Дело Божье, я говорю, на огороде совершается дело Божье. Это проповедь окружающим, как мы работаем. Далее, если мы продумаем, как вырастить урожай, это говорит о чем? Об обдуманности, о мудрости, пусть даже на житейском огороднем уровне. Красиво пропалываем, заметьте, мы делаем все совершенно. У Елены Уайт есть, вы знаете, что по поводу воспитания Христа очень мало такой конкретной информации. Но я что хочу сказать, у нее есть такие выражения в ее трудах. Иисус Христос, будучи сыном плотника и производя плотницкие изделия, делая их, он делал их настолько совершенными, что это говорило, ну, о том, что он всю душу туда вкладывает. Вот мы говорим, вот Христос достиг такого состояния. Я уже как-то вам говорил, что Христа с детства приучали думать, вникать. Что Христу объясняли родители, что нужно наблюдать, нужно вникать, не нужно капризничать. Что психи, капризы, недовольство лишают рассудка. И я говорю, если он в 12 лет понял свою миссию и, придя в храм, задавал раввинам, священникам вопросы, от которых они недоумевали, это о чем говорит? Что Иисуса с детства приучали думать, вникать в себя и учение, заниматься с ним постоянно. Учили, воспитывали, шевелить мозгами. Дальше. Если он за что-то брался, я чуть по-другому, извините, скажу. Если он достиг такой чистоты, если он достиг такой святости, если он стал таким совершенным образцом, придя на землю в плоти греховного человека, то я хочу сказать, чтобы достигнуть такой чистоты, вы понимаете, какой он должен был быть щепетильным, и как его должны были с детства приучать, берешься, доделывай до конца. Никогда не останавливайся на середине, или хоть даже чуть-чуть, но не доедя до конца. Начал, закончи, закончи так, чтобы было все совершенно. Если он делал плотницкие изделия с отцом, то он делал так, как делал Бог при творении Вселенной, при творении нашей Земли. И заметьте, разве делая двери, столы, стулья или там кровати из дерева, и делая их совершенными, скажите, это дело Божье было, когда его, Христа, родители приучали к аккуратности, к совершенству даже в плотницком ремесле? Я говорю, да, это дело Божье. Они делали это небрежно? Нет, они приучили, и об этом свидетельствует жизнь Иисуса. И когда он уже стал понимать более глубоко духовные вещи, ну, не только заниматься физическим трудом плотницким, да, я хочу сказать, вот эта черта, аккуратность, щепетильность, все делать дотошно, да, во все вникнуть, не пропустить мимо своего внимания никакой мелочи. Разве не это сделало его образцом для подражания и предметом нашей веры? Поэтому я говорю, стих 23, с которого мы начинали, из Колоссянам 3 главы, начинали рассуждение, все, что делаете, делайте все как для Господа, то есть совершенно, в совершенстве, без изъяна. Нету ни одной мелочи маловажной, на которую не стоит обращать внимание. Я вам приведу пример, я уже не раз говорил на эту тему, это из книги Екклесиаста. Там, помните, есть такие слова, сейчас не помню, глава, может быть, 8-я. Сейчас, может быть, я и найду, сейчас, минуточку, подождите. Сейчас, одну минуточку, сейчас. Ага, это 10 глава книги Екклесиаста, да? Вот обратите внимание, какая мелочь оборачивается благословением и почему? Значит, Екклесиаста 10 глава, 16 стиха, 16 и 17 стих. «Горе тебе, земля!» Ну, имеется в виду страна, люди, да? «Когда царь твой отрок...» Смотрите, ну, отрок – это как бы малоумный. Физический возраст большой, а умственное развитие отстает, отроческое. «Горе тебе, земля, когда царь твой отрок...» А теперь слушайте. «И князья твои едят рано». Что такое «едят рано»? Не вовремя. Я не раз обращал внимание, человек встает, встает как животное. Извините, ходит в трусах, как тень идут по дому, уже на кухню зашел, о, увидел уже пирожочек во рту, ну, тут уже яблочко, тут уже конфетка лежит, он уже туда пихает, пихает, пихает. Да остановись, ну ты же не животное, ты же не свинья, ты же человек, ты же о чем-то подумай. Пойди, одень штаны, умойся, сходи в туалет, помой руки, помолись, потом подожди, когда другие подойдут, вместе с семьей сядьте покушать. Едят рано, рано это обозначает, люди невыдержанные в еде, вот просто увидели, в рот пихают. Нету ни времени, нету ни рассуждения, нету зачем это, почему, почему надо по часам кушать, почему не надо вот это все время в рот сунуть, да? Едят рано, заметьте, от этого, если это царь или это князь, то есть руководитель, то горе тебе, земля. Горе тебе, люди, если у тебя такие правители и такие законодатели. Люди похотливые, люди невыдержанные, это значит люди безрассудные. Это люди настроения, у которых нет ума и нет мудрости. И я говорю, такие будут законы, такое будет правление, такое будет подхалимаш, такие будут взятки, и такое будет твориться беззаконие и безобразие в стране. Теперь слушайте, благо тебе, земля, когда царь, царь у тебя из благородного рода. Что такое из благородного рода? Да не жрет все подряд и когда попало. Он воспитан. Он знает, когда встать. Он знает, когда лечь, он знает, когда кушать, когда сколько кушать, что кушать. У него есть какой-то порядок, у него есть какая-то дисциплина. Значит, благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода. И князья твои, начальники твои, едят вовремя, заметьте. То есть, есть время, когда едят, и раньше не пойдут, это говорит о выдержке, да? Теперь слушайте, вовремя едят. Дальше. Для подкрепления, а не для пресыщения. Вовремя едят, и не жрут все подряд, и не жрут до тех пор, пока, как говорится, живот чуть не лопнет, да? Которые съедят ровно столько, чтобы подкрепить силы. Заметьте, насколько они чувствуют. Вот есть такое, что поел, подкрепил силы, переел, совсем ослаб. Заметьте, вот на вот этих примерах отношение к еде. Скажите, дело Божье может быть совершаться или нет? Вот воспитывать ребенка вот в таком духе, это и есть совершение дела Божье. Не воспитывать в таком духе, это называется дело сатаны. Похотливое животное воспитывается. Я бы по-другому сказал эти стихи. Горе тебе, женщина, если ты нашла мужа, который все время в рот что-то пихает, увидев женщину, за ней бежит, или увидев водку, не может отказаться. Горе тебе, женщина. Кого ж ты нашла на свою голову? Горе тебе, мужчина, который бегает за женщиной или за девушкой, хочет на ней жениться. У которой глаза разбегаются, как она входит в магазин. Которая купила бы все, но денег не хватает. Которая вместо того, чтобы ума набираться, сидит, выщипывает брови, красит ресницы и не знает, какие сережки прицепить к своим ушам. Горе тебе, мужчина, когда у тебя жена вот такая, которая любит что-то изысканное покушать и не любит на кухне работать. Горе – это беда. Горе тебе, муж, когда ты находишь женщину, которая сексуальная, так она же будет за всеми бегать, а ты за ней потом будешь бегать и ловить. Мелочи, казалось бы. Смотрите, вот похотливость в разных ситуациях, в разных вещах. Все, горе, проклятие. Так получается, дело Божье и в этом воспитывается? Вот когда говорят, ой, ты мой хорошенький, ой, ты мой такой раз хорошенький, ой, ты мой миленький, ой, мой сладенький. Что он такого сделал, чего вы хвалите? Зачем вы хвалите? Вы задумываете, зачем вы это делаете? Вы же, хочу сказать, это дело сатаны. Если это дело Божье, то ты проклят, ты его не делаешь. Если делаешь, то вообще развращаешь ребенка. Так вот я что хочу сказать, смотрите. Что такое дело Господне? Нет ни одной мелочи. Где мы приучаемся думать, пусть даже это на бытовом уровне? Где мы приучаемся аккуратности, даже это в детстве на бытовом уровне мы воспитываем черту характера? Я не раз уже говорил, пойти в лес, когда комары, жара, и комары кусают, и клещей можно поймать, и пойти собирать ягоду вот эту мелкую, ну, чтобы было тебе и семье твоей, и на лето, и на зиму, да? Это дело Божье или нет? Да не хочется этих комаров кормить, и не хочется той ягоды. С другой стороны, понимаешь, а что ты за христианин, если ты этого не любишь, а того не можешь, а это тебе вообще противно? Я шел в лес, даже честно скажу такое, что для воспитания характера. Ягод мало, а я сказал, пока 10 литров не наберу, не выйду с леса. Кто говорит, так ты и 5 не наберешь. А я говорю, не я буду, если я не наберу 10. Я не выйду. И бывало по-темному уже, говорит, ты что, заблудился? Я говорю, да нет, сроду не было, чтобы я в лесу заблудился. Я воспитывал характер. Я понимал, что мне надо, все могу. Ягоды строить, собирать смогу, комары кусают, выдержу. А что же, когда тебя на костер будут вести? Или а что ты будешь делать, когда тебя в тюрьму посадят? А что тебе, когда ты не можешь завтрак пропустить? А если тебя на голодный поел в тюрьме посадят и скажут, пока не, там в чем-то не признаешься или не отречешься, есть не дадим. Если это похоть есть, так продадим же мы Христа, как Иуда за 30 серебряников или как Исав за чечевичную похлебку. Заметьте, куда ни глянь, везде дело Божье. И если строим что-то, делайте так, чтобы навеки стояло. А верующие же говорят, а скоро пришествие Христа, оно и так разрушится. Я говорю, слушай, это не твоя проблема, что разрушится. Это проблема Христа. Ты так делай, как будто бы на века делаешь, потому что ты получаешь деньги, и ты заработай, работай, свидетельствуешь, проповедуешь о Христе, в которого веровал. Если люди видят, как ты делаешь, пусть даже житейские дела делаешь красиво, делаешь прочно, делаешь аккуратно, делаешь по уму. Заметьте, такого человека всегда те, кому ты делаешь, уважают. И кто видят, уважают. После этого ты будешь говорить о Боге, и тебя будут слушать, и твои слова будут воспринимать, потому что твоя жизнь действительно... И то, что ты делаешь и как ты делаешь, свидетельствует о том, что ты не просто, извините, пустомолот какой-то, болтающий языком. Ты человек дела и человек совершенного дела. Значит, обратите внимание, дело Господне состоит из тысячи мелочей. Дело Господне, это с каким духом сказали мы кому-то что-то. Дело Господне, это и взгляд, с которым мы посмотрели, и взгляд может быть очень немилосердный. А слова мой при этом прощаю. А глаза будут показывать, ну и гад же ты. Вы понимаете, да? И кто на это не обращает внимания, проклят. Это дело Божье, и это небрежение. Есть еще одно место, это Числам 18.1. Здесь сказано, Числам 18.1. «И сказал Господь Аарону, ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище. Ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем, что что-то будет неаккуратно, что-то будет несовершенно, что-то будет лишь бы как». Кстати, хочу попутно вспомнить. Храм или скиния, еврейская, да, ветхозаветняя, символизирует храм души Бога и Христа и храм души человека, который приходит к Богу. То, что храм, вы знаете, был одним из чудес света, то, что в нем было все настолько совершенно, то, что Бог рассказывал, какие должны быть производители скинии, строители скинии и, или храма уже, я имею в виду, если это уже стационарное здание, да, что это должны быть искусные, талантливые, щепетильные, дотошные специалисты. Далее, что там все должно быть на своем месте, что все должно быть со вкусом, что все должно что-то символизировать, о чем-то человеку напоминать, что-то в нем образным, в виде образов запечатлевать. Это была красота, это было совершенство. И если этот храм символизирует храм человеческой души, то я хочу сказать, какая мелочь в храме была неважная. Вы помните, там каждой мелочи придано особое значение. Все что-то обозначало, все должно было на своем месте быть, и все должно было нести какую-то смысловую нагрузку. То я хочу сказать, а что неважное в храме нашего тела? Или какая мысль? Или какое намерение сердечное? Или какая интонация, или какой взгляд, или какой вздох, я не говорю, слова, поступки, что мы проявляем по отношению к нашим ближним, что есть неважного. Если Аарон и его сыны должны были понести ответственность за небрежность во святилище, то я хочу сказать, а мы же являемся своего рода священниками в своих храмах. Ну, Бог сначала первый священник, ну а мы уже, слушая его, как священники, мы уже читали сегодня, и так умертвите плотские члены, освящайте себя как священники, да? Мы не понесем ответственность, грех на себе за небрежность по работе нашего освящения. И хочу сказать, что нас где-то не приучили даже на бытовом уровне, ну, допустим, как, знаете, вот в детстве учат. Тетрадочка должна быть чистенькая, писать надо аккуратненько, да. Тетрадочку нужно обложить, обложка тетрадки не должна заворачиваться, на ней нельзя там что-то писать или там где-то царапать, или это, она должна быть чистенькая, учебник должен быть аккуратненький. Я хочу сказать, это воспитывается черта характера, он потом же такой будет с Библией, он такой будет с вещами, у него будут экономиться вещи, у него все будет долго... играющим, то есть не то, что все одноразового пользования купил и тут же порвалось, как говорят дети есть, на которых все горит и все рвется. И все портится. Только взял в руки, все как сгорело. Только купили новое, уже приносит ботинок, уже подошва уже смотрит раскрытая, как рот. Это тоже дело Божие. Мы через это воспитываем характер. И потом он, этот характер, переносится уже в такое, будем говорить, ну, настоящее дело Божье, когда мы можем уже какое-то служение нести, но мы его будем тогда тоже нести щепетильно, вдумчиво, дотошно и ответственно. Будем делать все в совершенстве, будем равняться по Христу и не будем говорить, а это такое, а лишь бы как. Место вы тоже все помните. 1 Тимофея 3. 1 по 11, 1 Тимофея 3 глава, с 1 по 11 стих. Верно слово, если кто епископство желает, доброго желает. Я не буду читать, вы все это знаете, что здесь написано дальше. Я хочу сказать, вы обратили внимание, сколько здесь всего подчеркивается, что желание епископа, епископом быть, доброе желание. Но епископ должен быть, слово непорочен, обратите внимание, вообще никакого порока этого слова достаточно. Если делает, то делает в совершенстве. Все. И на бытовом уровне, и в семье, и по строительству, и убирает, и строгает, и пропалывает, и воспитывает детей, и к Библии, и к церкви, и к служению. Заметьте, непорочен и все. Дальше. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился, не подпал осуждение, то есть должен быть еще проверен, как говорится, на прочность, да? Дальше. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, потому что он может быть перед ними и не старается, а ты должен быть везде одинаков, везде лицо у тебя должно быть одно. Лицо Господне, печать Господня должна быть. Нужно иметь свидетельство от внешних. Дальше. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. Чистая совесть – это опять без порока. И таких надо прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Обратите внимание, мелочей нет. Кто епископство желает, тут не написано, это можно, но это не обязательно, заметьте, во всем. А эта черта где воспитывается? В детстве, причем на бытовом уровне, как я сказал. Доделать урок до конца, превозмочь свою «не хочу» и решить задачу. Не отвлекаться телевизором или компьютером от уроков. Пока не сделаю, не сяду за компьютер. И родители должны это проконтролировать, чтобы так и было. И этому приучить, и научить его, почему именно так надо, а не так, как хочется. Это аккуратно подмести, это помыть посуду, это протереть, это поставить на полочке аккуратно по росту тарелочки. Это тоже дело Божье. Все потом, это я говорю, какой человек внешне, такой он внутренне. Внешне грязнуля, вокруг него грязь, это внутри такое. Если нету дисциплины, нету порядка, нету продуманности в житейских делах, все вот так вот, извините, стихийно, как после бури, это о чем говорит? Внутри нет ни порядка, ни места, никакого закона. Там все разбросано. А я хочу сказать, и с этим умом человек приходит к Богу. Я вам хочу сказать, и что вы хотите от него? Вы ему будете говорить, внушать, он на вас будет смотреть насквозь. И вы поймете, это ему не надо. Или бывает, я вот кому-то что-то рассказываю, говорю, смотрите, вот с этих мелочей строится вот то-то и то-то. Вы пронаблюдаете. Сидит с недовольным взглядом, потом говорит, это все философия, надо слово Господне читать. Ну что ты ему будешь говорить? Бери, читай. Я пошел. До свидания. Читай, читай. Видно, что ты его очень читаешь. Я хочу сказать, нету вот этой усидчивости, нету настойчивости, нету щепетильности, дотошности, аккуратности, желания доделать до конца. Вот черты характера, которые будут решать нашу участь вечную. Значит, мы, если этого нет, мы не будем дотошны в исследовании Писания. Амбициозны, да, и будем исследовать в угоду каким-то своим амбициям, но это совсем не относится к спасению. Это для того, чтобы спорить с кем-то, доказывать кому-то и доказывать свое превосходство над кем-то. Это никак не связано с нашим спасением, больше с погибелью. Нету этих черт характера, не докопаемся. Не получается, у всех не получается, а как-то будем молиться Богу, ну Бог не без милости, вот так вот, знаете, тяп-ляп и все. Делает, совершает служение, вот точно так, пошел, не пошел, человек, может, нуждается, даст Бог, не умрет. Вот тут такие и потом епископы, такие пресвитера, такие диаконы, такие жены, такие дети, такие церкви, такие учения, бедный я человек, мы ничего не можем. Это все начинается с вот этого. Все, что не делаете, подметаете, убираете, готовите пищу и так далее, делайте как для Господа, красиво, с умом, обдуманно, совершенно. Эта черта перейдет в более духовный труд, в служение людям, в исполнение всех своих обязанностей и житейских, и духовных, допустим, если в церкви какое-то служение. Это черта характера, которая делает нас пригодными для жизни в вечности. Ведь мы туда придем, там совершенный порядок. Там нету джунглей. Там есть рай, который насадил Бог. И Бог, когда сотворил землю, заметьте, не создал лес и посадил Адама и Еву, насадил, ну как бы создал рай, выбрал место. А человек должен был возделывать его и распространять, научившись, увидев вот эту красоту, научившись ей, полюбив ее, вся земля должна была превратиться в рай. Казалось бы, а что там за рай? А ведь можно так посадить, аллейкой, кустики. Где-то можно цветочки аркой сделать. Где-то можно клумбы из цветов разного цвета, с разными, ну типа, ромашки, лепестки, пестики, да, там посередине центр какой-то другого цвета. Я хочу сказать, знаете, вот как есть ландшафтный дизайн, да? Я хочу сказать, а разве это дело Божие, этот, возделывать рай, садить? А воспитание характера, вы думаете, это не возделывание сада? Это не наведение той красоты? Знаете, мы живем в такое время, когда, ну, речь идет о том, что, да, время близкое, значит, не надо особенно ничего стараться делать. Вы знаете, мы одно не делаем аккуратно другое, а потом оно переходит и на третье, мы потом и детей, близкое время, а мы их неаккуратно воспитываем, да, или небрежно, да. Мы небрежны к Писанию, мы небрежны к Богу, небрежны к Духу Святому. И в конце концов, мы непригодны для вечности. Так вы уже поняли, что такое дело Господне. Это не только служение в церкви. Это вся наша жизнь, включая и обыденную, начиная с самого раннего детства. Дело Господне, это когда ребенок хочет печеньку, а мы говорим печеньку после того, как ты покушаешь супчик, кашку там или картошечку или салатик. Он говорит, хочу печеньку, и мы не должны уступить, это дело Господне, и его не надо совершать небрежно. Это не мелочь, это та мелочь, которая определит вечную участь и будущую перспективу этого ребенка, когда он вырастет. Что еще хочу сказать? 144 тысячи. Вот, которые будут заканчивать дело Божье на земле. Скажите, я не буду читать это Откровение 14 глава, да, с 1 стиха по 5. Не буду читать просто так по памяти, что кое-что вспомню. Они научились петь песни, которые никто не мог научиться. Дальше. Они непорочны пред престолом Божьим. Что такое непорочны? Ну, чтобы быть непорочным. Дальше я читал вам с 12 главы книги Даниила, там, когда спрашивают Даниил, когда все сие совершится, и ангел один отвечает ему, по окончательном низложении силы народа святого. Это же люди, силы, народ святой, 144 тысячи. Когда даже самое маленькое дергание какой-то внутренней жилки, которая еще не согласна, где-то малюсенький протест с Богом, где-то сомнение, где-то несогласие. И эта сила Адамова в этих людях должна быть низложена этими людьми. Я хочу сказать, значит, это люди совершенные, аккуратные, дотошные. Не похоже ли это на Христа? Да, похоже. Это люди, которые во всем совершенны, потому они будут в совершенном храме Господнем. Ну, Господь есть храм, да? Поэтому они будут обитать с Ним, с Господом, рядом. Это вершина творческой работы Христа в душах человека. 144 тысячи. Они не сквернились женами. Обратите внимание, никакое заблуждение, никакая глупость к ним не привязалась из того, чему в церкви учили, где что и не так объясняли. Они были щепетильны в исследовании, поэтому не осквернили женами и не приняли заблуждений. Они уверовали во Христа, дали обет Христу жить свято, и слыша в церкви, что мы теперь не можем жить свято, и глядя, что все грешат, они не пошли на поводу у всех и не стали подражать им. Вы понимаете, да? Они следовали за Христом, куда бы он ни пошел, то есть, что бы он ни сказал, какую бы мелочь ни подсказал этим людям, они во всем были послушны и дотошны, и щепетильны. Потому 144 тысячи и называется Царство Бога. В этих людях Бог полностью всецело воцарился. Извините, я уже приведу вам такой пример. Когда евреи шли по пустыне, Бог сказал, чтобы у каждого была лопатка. Скажите, это дело Божье или нет? Извините, 3 миллиона утром вышли в туалет в пустыне. Вы понимаете, да? Народ Божий оставил следы. Здесь были мы. Это дело Божье. Сходил в туалет, возьми лопатку. Сделай так, чтобы не было после тебя этих следов. Хотя это все естественно, но не оставляй это все на поверхности. Сделай так, как будто бы тебя здесь не было. Это было дело Божье, и это воспитывало аккуратность и чистоте. То, что нечистое место было за станом всегда, это о чем говорит? Что мусорников не должно быть среди нас, где мы живем. Должно быть отдельное место, место для нечистот. Но это не должно быть среди нас. Чистота, аккуратность, санитария, это все должно быть на своем месте. Я хочу сказать, я не видел ни одного человека, который по жизни был небрежный, безответственный, неаккуратный, нещепетильный, невдумчивый в обычных бытовых жизненных делах, чтобы он чего-то достигал или добивался в духовном возрастании. Я такого не замечал. Вот кто по жизни вот был вот такой аккуратный, ответственный, да, он приходил к Богу, и я видел, как он такой же щепетильный, такой же вдумчивый, такой же ответственный, за что не берется, все доделает до конца. Вот такие люди выходят на результат. Каков человек в повседневной обыденной жизни, точно такого он и в духовной жизни. Это незыблемый закон. Поэтому хотим быть в Божьем деле, иметь успех, иметь достижение. Не считайте обыденные свои обязанности, жизненные, семейные, повседневный труд, бытовой, да? Не считайте, что это труд какой-то такой маловажный. Мы в этом труде воспитываем черту характера. Хотите что-то достичь? Тоже терпение. Начинайте терпеть. Того же комара, ну как терпеть, в смысле, не то, что пусть кусает, да даже пусть и кусает. Не ропщите, не психуйте. Того же кота. Хотите доделать до конца? Вот что-то делаете, не получается. Не ложитесь спать, доделайте. Превозмогите свое «не хочу». Мне часто говорили, а не получается, плюнь. А я говорю, когда мне хочется плюнуть, я сглатываю. Такой мой закон в жизни. И если у меня что-то не получается, все, у меня сон проходит. Я буду лежать, если даже лег, у меня мысли, как же, почему я не сделаю, что там за изюминка, что за заковырка, как это все решить, как думать. Я все равно буду думать до тех пор, пока не добьюсь. Это на бытовом уровне, допустим, там что-то сломалось, какой-то электроприбор, и надо его починить. Я хочу сказать, когда я пришел к Богу, эта черта перешла мне в духовную жизнь. Я стал таким же быть дотошным в исследовании Писания. Если за что-то взялся, то я так сказал, или пан, или пропал, или достигну, или уйду, и не буду морочить голову ни Богу, ни себе, ни людям. Если это неправда, о чем говорят, что можно достичь, то тогда буду пить, курить и гулять, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Не делать этого и не спастись, я говорю, вообще, зачем я родился? Поймите, я не к тому, что пить, курить, гулять, я вот люблю и хочу. Нет, я просто так вот выражаю, что если ходить в церковь и ничего не достичь, и в конце концов погибнуть, и по-мирски не пожил, и по-христиански ничего не достиг, так зачем же ты вообще это голову себе морочил? Я хочу обратить ваше внимание на такую деталь. Ну, как-то пришлось мне быть свидетелем одной информации, там, ну, делились бизнесмены, как-то еще это уже давно было, лет, не знаю, там, 10 приблизительно, ну, такую передачу, я оказался рядом с телевизором, и передача шла, ну, мне понравилось, в Японии принимают на работу. И иногда, говорит, бывает такое, что пришел человек на собеседование с начальником, кто-то выходит, говорит, извините, начальник сейчас занят, да, вы тут, ну, пожалуйста, так вот, чтобы без дела не сидеть, наведите порядок вот в этой комнате немножко, помогите нам. Кто-то посчитал, а что я тут должен наводить порядок? Во-первых, меня не приняли на работу, во-вторых, работать за, мне за это не заплатят. И ничего сидит и не делает. Заходит та секретарша, говорит, извините, начальник не может сейчас подойти, но он сказал, что вы нам не подходите. Он говорит, так вы со мной же не общались. Почему не общались? А вот я вас попросил, а вы такой задницу лишний раз не поднимете. Ну, я так своими словами говорю. Вы не перетрудитесь. Это говорит вообще о том, какой вы работник. До свидания, извините. Другой человек, так же говорят, он берет, наводит порядок. И наводит порядок, как у себя в доме. Ну, в смысле, тяп-ляп. Выходит и говорит, вы извините, нам не подходите. А почему? Ну, я же, вот смотрите, вот сделал. А говорит, вы посмотрите, как вы сделали. Я это к чему говорю, вы знаете, что такое произведено в Японии? Made in Japan. Что значит собран аппарат в Японии японцем? Это на порядок цена выше, чем в Таиланде или в Малайзии. Хотя и по лицензии японской. Вот как ты убрал комнату, вот так недотошный, невнимательный, то не увидел, то пропустил, то вообще вроде как будто бы слепой. Извини, ты такой будешь на работе, до свидания, вы нам не подходите. И я вам хочу сказать, японцы не глупые люди в этом вопросе. Далее, вы обратили внимание, качество товаров и изделий, произведенных в Германии, допустим, или Японии, и, соответственно, их цена. И только лишь за то, что эти товары были произведены именно там, в этих странах. Я думаю, что стоит обратить внимание на то, какова мощь, авторитет и влияние этих стран в мире. Японии и Германии, допустим, да? Достаточно вспомнить лишь тот факт, что Германия дважды развязывала мировые войны, первую и вторую. Дважды ее за это разоряли, испепеляли. Каждый раз. Только лишь за счет ответственного отношения к труду. Знаете, в Японии, допустим, премии не платят. Там просто гарантируют человеку стабильную работу, что ты всегда будешь иметь работу. Без повышения зарплаты, допустим, да? Только лишь за то, что ты будешь делать аккуратно и при этом будешь включать мозги и заниматься постоянным рационализаторством. Что ты вникаешь и должен приходить к начальнику, говорит, вы знаете, вот здесь было бы умнее. Он говорит, хорошо, подумаем, через время молодец, вот у нас еще аппарат более совершенным будет. И так вот каждый работник оценит именно такого. В Германии, если человек делает, то по-немецки делает, а не по-русски. Если делает, то делает вот так качественно, как вроде, как говорится, на века. И я что хочу сказать? Германию дважды разоряли после двух мировых войн, которые она развязала, да? И она же, эта Германия, через 10-15 лет, ну максимум 20, становилась самой мощной страной и всех превосходила на голову в экономическом развитии, в качественном труде. Заметьте, через 15-20 лет после Второй мировой войны Германия опять стала самой мощной страной Европы. Так ее же разбили на голову. Заметьте, что такое трудолюбие, вот эта черта немецкая, да? Я говорю, это то, что достойно внимания и подражания у немцев. Хотя сейчас уже сейчас немцы далеко не те. Молодые, я имею в виду, любят бары, рестораны. Удовольствие. Это не те немцы, которые были при Гитлере. Сегодня Германия это локомотив Европы. Обратите внимание, кризис в Европе. Германия тащит всю Европу, всем кредиты выдает. Германия единственная страна, которая приглашает на работу специалистов. Не хватает специалистов в стране. И же немцы все больше и больше говорят, зачем нам эта Европа? Жили бы в золоте, купались бы немцы. Просто, я хочу сказать, со своим трудолюбием. И трудолюбие это не просто вот делать все хорошо, а это же еще и думать, вникать. И заметьте, Япония, Германия это страны с высокой технологией, с высоким превосходством технологическим. Я хотел бы обратить внимание, что Япония практически не имеет природных ископаемых. Германия практически там, за некоторым исключением, не имеет природных ископаемых. Кое-где есть немного железа и немного угля. Но страны богатейшие, вы понимаете? На технологии, на отношение к труду, вникнуть, сделать качественно, стремиться к усовершенствованию. Заметьте, черта характера. Конечно, если бы немцы еще вот эту черту, да, в исследование писания, да, ой, было бы, или японцы. Ой, был бы результат какой, да? И я говорю, Германия сегодня локомотив Европы. А другие страны, извините, я уже так скажу, наподобие Греции, Испании, Италии. Вы понимаете? Это уже не немцы. Это южные страны, у которых бизнес это такой, это туристический, гостиницы, рестораны, кафе, забегайловки. Где люди работают 3-4 месяца в году, а потом остальное время отдыхают. Мне говорили, что в Испании молодежь любит не работать, а любит на пособии. А Европа и Германия, в частности, должны оплачивать пособие испанцам, которые все время любят сиесты. Как поел, так и поспал. В рабочее время. И это я хочу сказать, обратите внимание, я сейчас не говорю о духовности. Смотрите, вот черта характера. Сделать качественно, сделать до конца, сделать в совершенстве и вникать. Черта немецкая, черта японская. Товары немецкие, товары японские. Цена, надежность, да? И заметьте, и эти страны богатые, без ископаемых. Страны, которые тянут, ну я говорю, другие страны. Вы только посмотрите, сколько в Японии было землетрясений, сколько разрушений, это они восстанавливают, и они все равно, Япония это Япония. Если бы так Россия там жила в Японии, вот это их трясло, я не знаю, что бы вообще было бы с Россией. А японцы, смотрите, поднимаются, каждый раз поднимаются, как феникс из пепла. Я сказал, Германия и Япония страны с высокими передовыми технологиями, и это дает их производство, делает их производство вне конкуренции. Все это результат ответственного, щепетильного отношения к труду. Я хочу сказать, это жилка, как бы дело Божье. Вот эту черту нужно воспитывать. Они стремятся вникнуть, усовершенствовать, докопаться. Вот это у нас должно быть на бытовом уровне, и потом должно перейти в духовный труд, в исследование Писания, в желание узнать законы, раскрыть и достичь результата. Вот это и есть золотая жила, золото этих стран, как бы природное ископаемое золото. Это вот черта характера. Знаете, вот есть такой стих в притчах, можно узнать будущего отрока по занятиям его, какими он сейчас занимается, да? Вот когда смотришь на человека, вот он неаккуратный ребенок, вот он не берет себе в руки, да? Вот его этому не научили, не придали этому значения, да? Уже можно понять, какое его будет будущее, какой он будет верующий. Не забудьте, какой ребенок в быту, какой ребенок на уроках, внимательный, невнимательный, усидчивый, неусидчивый, дотошный, недотошный, я хочу сказать, такой будет христианин, если его христианином можно будет назвать. Знаете, вот если говорят некрасиво, но так говорят, черт знает что. И я хочу сказать, вот это вот, смотрите, щепетильность, в которой не должно быть мелочей, да? Я иногда тоже говорю, вот есть такая профессия, Все, что не делает, человек делает через, извините, через одно место. Вот, ну, необдуманно, не с головой, все так безголово. Это в быту, на бытовом уровне. И что это значит? Что человек все, что не делает, делает, не вдумываясь, не вникая в суть того, что делает. Ведь любой труд требует, значит, быть наблюдательным. Я вот не раз обращал внимание, вот, есть люди, у которых так вот это, что не дай, все поломал. Если дал бензопилу, жмет, орет, аж синеет. Спрашиваешь, зачем, тоненькая веточка, ты на всю газуешь? А что, пусть пилит? Я хочу сказать, вот станет он верующий, вот эта интонация, вот этот взгляд, извините, глупый насквозь будет. Вот это он так будет, что-то упрется бараном, а что надо, я верю, и все. Даешь лопату человеку, ну бывает такая земля, копай. Копает, ну, глинистая, допустим, уже трещит, этот, ну, чувствуется, что, ну, не поднимет лопата этот пласт земли. Ну, умный человек, который думает, заметьте, который размышляет, он вымет лопату, сделает, не столько глубоко ее в землю ставит, вымет немного, и по частям эту землю, ну, как бы, перебросит, да? Нет, другой же стоит, извините, вот бараном, это называется вот не через голову, а через другое место. Гнет, гнет, бах, он уже трещал, там понятно, сейчас поломается. Вот поломалось, и стоит вот такой вот. И вот так вот смотришь, то выключатель, так бэм, руками по выключателю, я уже говорил, что я, говорю, покупаю самый дешевый, аккуратно щелкаю пальцем, вот так аккуратненько нажимаю, никогда не бью. Я не помню, когда они у меня ломались. Кто-то говорит, надо покупать дорогие, а не прочные. Я говорю, так, ну, конечно, если ты кулаком бьешь или ладошкой вот так вот, вроде в бадминтон играешь или в теннис по мячу бьешь ракеткой, то я говорю, так там и дорогой недолго у тебя прослужит. Ты просто не думаешь, ты просто не вникаешь. А это тоже ведь черта характера. Выключатель включить вот так. Топором рубить вот так. Пилой пользоваться вот так. Вот это продумай, вот в это вникни. Приложи свое старание, свой ум, свое соображение. Поэтому, когда человек вот так делает все необдуманно, и заметьте, его не приучают, и он сам не берет себе в руки, что надо все, что ты делаешь, делать вдумчиво, делать с головою, делать аккуратно, делать до конца. Если этого нету, вот потому много недоделок, все начато, не закончено, все некачественно, много поломок, ломаются грабли, вилы, лопаты, выключатели, электроприборы. Все горит, все рвется, все ломается. Человек неаккуратен, не доделает до конца, не ложит ничего на свое место. У него вообще нет никакого места, ни у каких вещей. Он всегда ищет вот эти вещи или предметы, которые точно есть дома, но которых никогда невозможно найти, потому что они никогда не ложатся в определенное место. Этот человек всегда бежит. Он никогда не выйдет заранее, чтобы спокойно пройтись и подумать. Он спешил и всегда опаздывает, и всегда, извините, все за ним развивается, он летит, он опаздывает. И когда вот смотришь, ведь это тоже дело Божье, воспитывать себя так, чтобы вот этого не было, даже на бытовом уровне. Если вот это он такой в жизни, то я хочу сказать, я вам 100% даю гарантии, вот он такой будет верующий. Как я говорю, сею, вею, повиваю, с Новым годом поздравляю. Толку не будет. Вот так за все будет браться, будет шуметь, будет кричать. Его нужно будет приводить к церковному порядку. Его нужно будет закрывать рот. Он будет возмущаться. И он будет говорить, что он на небе будет. А я говорю, не будет, потому что небо не выдержит. Вот такого вот кадра. Не выдержит небо. Там все, конец будет раю. Рая там не будет больше, если этого человека взять на небо. И я хочу сказать, вот эти черты характера, они потом в нашей христианской жизни. И никуда мы от себя не убежим. Что такое возрастание в вере? Что значит, приходят люди от веры в веру, от силы в силу? Это значит расти, развиваться, усовершенствовать. Здесь нету мелочей. Мелочи, почему человек начинает, если человек вникает, он, ему все время открываются мелочи, он понимает, эту мелочь обойдешь, эта мелочь тебе все время будет портачить твою жизнь, портить. И вот это вот развитие возможно только лишь при постоянном вдумчивом, щепетильном отношении к собственному характеру, к постоянной рационализаторской жилке, к обращению на всякую мелочь. Это результат постоянного исследования себя самого. Человек только тогда видит в себе несовершенство, недочеты, промахи, недоделки, когда вот он вникает в себя, размышляет. И он хочет от этого избавиться. Поэтому он мелочен, в хорошем смысле слова, щепетилен, придирчив. Слово «дотошен» – это называется, происходит «дотошноты». Но я хочу сказать «дотошен» здесь в хорошем смысле слова. Он понимает, каждая мелочь играет существенную роль. Как и в машине. Свеча нехорошая, зажигание плохое, форсунка не распыляет, а льет, вообще мотор дымит и работает. Я хочу сказать, мелочь, но от этой мелочи зависит все. Так и в нашей жизни. Вот такой человек, который вникает, он мелочен, щепетилен, он понимает значение мелочей, поэтому он не смиряется с ними до тех пор, пока не искоренит их совсем. Кому-то это кажется излишним и ненужным, а для этого человека все это мелочи жизни, из которой состоит большое в жизни. И, кстати, стоит, думаю, обратить ваше внимание, что все крупное, все важное в жизни состоит из мелочей. Наш христианский характер любви, о котором мы говорим, к чему мы должны стремиться, он состоит из мелочей, которые каждая в отдельности воспитывается, как каждый мазок художника на картине. Общая картина – это великая, но это общее зависит от качества, точности, аккуратности и оттенком каждого мазка. Тогда мы говорим, большая картина, большой крупный шедевр. Я вам скажу, вот есть такое выражение, минер ошибается в жизни один раз. Поэтому он такой внимательный, осторожный и аккуратный. Одна ошибка, и тебя уже нет в живых. Поэтому вот такие люди минерами должны быть, да? Так должно быть и у христианина. Один грех, одна мелочь. Одна какая-то вот мелочь, как я вам сказал, ребенок неаккуратно подметает, ребенок не хочет красиво писать. Это мелочь, которая может оказаться роковой для ребенка, формируется черта характера, которая может определить, куда он пойдет, в вечность или в погибель. Значит, один грех, одна мелочь, и ты ранил человека, ты забил гвоздь в тело Христа, ты достоин смерти, ты заработал смертный приговор. Поэтому вот есть такой стих, смотрите, «А для вас, благоговеющий пред именем моим», да, взойдет солнце правды. Смотрите, что такое благоговеющий пред именем моим? Благоговение – это даже в мелочи ответственность. Я благоговею пред Богом, поэтому я не позволю себе ранить человека, я не позволю кого-то обидеть, кого-то оскорбить, да? Я не скажу, что это мелочь, ничего страшного, подумаешь, там сделал, в жизни покрупнее бывает. Этого у таких людей не бывает. Но у нас, у верующих, вроде как бы нет быть необходимости такими мелочными. У нас есть Христос, ходатай, посредник, у него много доброй любящей крови, ее хватит на всех, так что не стоит мелочиться. Вот мы что-то привыкли, вот так приняли как-то Христа, так вот, как знаете, как не образец совершенства, а образец... сказать такое попустительство. И я вам что хочу сказать, смотрите, черты характера, немногословие, далее, степенность, выдержка и обдуманность в словах, в поступках, все это результат аккуратности, дотошности и ответственности человека, и все эти черты воспитываются на бытовом уровне, заметьте, на уровне детском, в семье, в воспитании, на кухне, в комнате, за столом, и когда мы делаем уроки. Это все дело Божье, и все надо делать, как для Господа. Это родители должны в первую очередь понимать, должны понимать важность этого, и должны, если они понимают это, они не должны успокоиться или пренебрегать этим, не должны успокоиться, пока они это не привьют своим детям. Именно эти черты характера в конечном итоге воспитывали уже детей выдающимися людьми. Можно в завершение сказать, стих прочитать. Это Луки 16 глава, 10 стих. Луки 16, 10. Верный в малом и во многом верен. А неверный в малом не верен и во многом. У нас, у людей, да, нет двух различных характеров одновременно. Все мы представляем какого-то одного человека. У нас есть какой-то характер с плюсами, минусами, чего-то больше, чего-то меньше, но у нас нет двух характеров. Мы не можем быть такие вот, что за столом мы очень аккуратные, а когда делаем, мы очень неаккуратные, когда мы делаем какое-то изделие. Вы понимаете, да? Вот какой человек за столом, такой человек и в цеху, и на работе. Такой он и на огороде, такой он и в исследовании Писания. У нас нет двух различных характеров одновременно. Он у нас один на все случаи жизни. Если мы вдумчивы, аккуратны и ответственны в житейских делах, то именно эти черты нашего характера будут определяющими и доминирующими в духовных делах. И именно они сделают нашу духовную жизнь победоносной и результативной. Я все на этом заканчиваю. Думаю, что сказано много, но говорил я об одном и том же, да, в смысле с разных сторон, говорил на тему о важности мелочей и о нашем отношении к этим мелочам. Нет мелочей неважных в деле христианского характера. Нет ни одной мелочи в характере, который бы не повлиял на нашу судьбу. Все буквально как автомобиль, любая релюшка, любая регулировка влияет на качество и на резвость автомашины. Как она будет ехать, какой расход и сможем ли мы ей пользоваться вообще. В деле Божьем мелочей нет. И проклят, кто делает дело Божие небрежно. Поэтому надо еще раз усвоить. Верность в малом, даже на бытовом уровне, даже в обыденной жизни, мы можем воспитывать характер, который потом же будет и в духовных вещах. Аминь.